Я вас категорически приветствую.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Здравствуйте.
Вы меня каждый раз озадачиваете своим приветствием. И я вот думал, ну, что-то мне надо предпринять. В прошлый раз я сказал, что вот тоже у меня категории есть, как бы тоже, не лыком шит. А тут я решил к этой книге обратиться, к том 3-й, «Науки и логики», «Учение о понятии». И тут я нашел, смотрите, вот глава 2-я, «Учение о понятии». Тут есть суждение наличного бытия, есть суждение рефлексии, есть суждение необходимости и суждение понятий. В суждении необходимости я нашел категорическое суждение. То есть, я так понял, вы уже там где-то на 3-м томе уже сидите. Мы тут все пытаемся как-то какие-то начальные категории там начать, а вы уже здесь. Категорическое суждение. Ну, вот там пример приводится. Роза красна. Это категорическое суждение. Вот. А тогда, чтобы, значит, я вот продемонстрировал, что я вот не лыком сыт, я вас, значит, приветствую ассерторически и аподектически. Ассерторическое суждение, оно вот в качестве примера можно взять такое, что вот дом хорош. То есть, с оценкой уже. Не просто, что он там красный, розовый. Может, красный – это плохо. Кому-то красный – плохо, кому-то белый – хорошо. Вот, так что...
Мы таких знаем. Да,
да, мы таких знаем. А тут вот речь идет о том, что вот дом хорош. Вот, скажем, ваш, так сказать, как бы можно сказать, дом хорош. А это ассерторическое суждение. А аподектическое суждение – это самое, так сказать, суждение, понятие последнее, на букву «С». Это суждение, дом так-то и так-то устроенный, ну, вы его тут устроили вместе с Дементьевым, все это организовывали и так далее, вот дом так-то устроенный, хорош. Ну, как-то достойно получается, и вроде как все в соответствии. Но единственное, что вы, конечно, вперед очень сильно ушли, а мы вынуждены будем двигаться назад. Даже я запланировал, вообще запланировал я, ну, продолжить по требованиям трудящихся, что давайте, говорит, вы введение, вы примеров очень много даете. Сначала говорю, нет примеров. А с другой стороны, ну, раз это всеобщие категории, то каждая категория относится к чему? Ко всему. Все есть бытие, все есть становление, все есть наличное бытие. Поэтому, на самом деле, желающие, так сказать, получить пример, могут применять его и любую категорию к чему хотите. Можно к серьезным вещам. Можно к бытовым. Но к бытовым, вот мы уже об этом говорили, что если вы применяете к бытовым, ну, для этого хватит формальной логики. А если вы, так сказать, выходите на широкий простор исторического исследования, вот, политического исследования, культурологического, то, конечно, тогда требуется диалектика, которая берет все как живое в борьбе противоположностей, в борьбе противоположных тенденций и так далее. Но, учитывая, что вот мы уже там дальше пошли, я понял, что а можно, наоборот, пойти вперед, потому что некоторые презрительно смотрят на вот эти категории первые, бытие и ничто, говорят, а вот мы так и будем тут болтаться вот где-то в начале, вот бытие, ничто, становление, наличное бытие, все, ну и снятие. Давайте-ка мы еще поболтаемся вот на уровне бытия и ничто. Вот, например, как Маркс и Энгельс говорили про свою теорию. Все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Вот, какая категория есть? Ничто. Превратить частную собственность в ничто. Вот в чем смысл. Вот и вся теория. А дальше подробности уже. Ну, вы возьмите вот главное в теории. Это плохо? А почему? Почему вся теория может быть выражена одной фразой? Потому что чем проще, тем она более всеобщая категория. Она ко всему относится. Вот вся теория может быть так изложена. Только надо понимать правильно, уничтожение частной собственности, позитивной, не может состоять в уничтожении объектов собственности. Дескать, вот есть завод, давайте его разгромим. Есть, значит, машины, давайте их взорвем. Есть лопаты, давайте их выбросим. Нет, уничтожение собственности. Собственность, если дать ее определение, Маркс дает такое определение, собственность есть отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Это сложное такое определение. Собственность есть отношение субъекта, вот у меня стакан есть, здесь стоит, отношение субъекта к объективным условиям производства. Как бы вот у нас, если считать, что это, ну, не совсем у нас производство, конечно, духовное больше, но это вот как бы условие производства. Я отношусь к нему. Это что, мое отношение к стакану? Мое отношение к стакану по-разному могут понять и будут спрашивать, а что налито?
Постоянно спрашивают.
Вот. А самое, вот постоянно, а вы никак не отвечаете. А там
и не говорю, будем. Вода.
А не самое верит. Интересное, не верят, конечно. А кто вы, как, почему такие получаются разведопросы? С воды разве могут получиться разведопросы хорошие? Так вот, самая соль этого определения, собственно, соотношение субъекта к объективному производству как к своим. Вот где соль-то, как к своим. Дело не в стакане, а дело в том, что в моем отношении к другим людям. Чтобы это было мое, надо, чтобы все признали, что это мое, а никто не признает. Все скажут, так это вот Дмитрий Юрьевич.
Мой стакан.
Это ваш стакан. А то, что я могу сказать, мой стакан, да он не ваш, он просто около вас стоит. Ну, можете попить, пожалуйста. Вы вроде как дали мне попить, попользовался. Ну, я хоть этим воспользуюсь. Это называется присвоение, превращение в процесс своей жизнедеятельности. Пью-то я. Так что стакан-то ваш, а пью-то я. Вода-то ваша, а пью-то я. Поэтому хорошее у вас место. А еще у вас такое более ценное есть что-нибудь такое, чтобы можно было потреблять тут же сразу? Нет. В качестве примера нету.
Только если еда, ну, еда есть, конечно, да. Кофе.
Нет, это малоценное, надо что-нибудь.
Сало.
Вот сало, да, сало пойдет. Смотрите, как получается. Уничтожение частной собственности. А что означает эта фраза? Означает, что вот если общественная собственность будет, то общество относится к средствам производства как к своим. Угу. То есть все должно подчиняться интересам общества. А кто этим непосредственно ведает? Кто распоряжается, кто пользуется, кто, так сказать, приводит в движение эти средства производства? Это не суть важно. Важно, в чьих интересах это делается. Если это делается в интересах общества, то это значит, что это общественная собственность. Это общественная собственность, и, следовательно, это уничтожение частной собственности. Этого не понимают. А, собственно, вот вся и теория. Ну, дальше подробности надо. А можно, если без подробностей, все наше учение сводится к одной фразе – уничтожение частной собственности. Какую категорию употребили? Ничто. Первая была категория бытие, чистое бытие, потом чистое ничто, и потом уже они нечистые, потому что одно в другое переходит, они этими переходами опосредствованы, поэтому и бытие, и ничто мы говорим.
Это, потом, кстати, вот, извините, перевел, да, несколько отвлекаясь в сторону. Я очень люблю слушать, как рассказывают о проклятых русских большевиках, которые вот выдумали непонятно что. Выдумал все, в кавычках, выдумал Карл Маркс.
Да,
представитель старше, древней европейской культуры.
Да.
Выдумал это он как европеец.
Да,
и
да,
это продукт,
да,
европейской,
да,
мысли, которую, да, воплощали в жизнь, да, в России.
А в России говорили, нет, это нам не подходит. Некоторые, а Ленин говорил, подходит. И это он когда разобрал в своей книге «Развитие капитализма в России», которую написал, будучи в ссылке. Потом он дворянин был, так сказать, условия у него были лучше, чем у других ссыльных. Он писал книгу такой толщины, так сказать, третий том, полное собрание сочинений. И из этой книги ясно, как в России возник капитализм. У Маркса такого нету произведения, которое показывает, как из мелкого товарного хозяйства вырастает капитализм. Исторической такой книги нету. На материале какой-нибудь страны. У него есть на материале Англии показано, там огородили, выгнали людей, заменили овцами, и началось капиталистическое производство. Но это можно сделать только потому, что есть Россия, есть Франция, есть Германия, в которых производятся материальные продукты для того, чтобы кормить тех.
Кстати, тоже интересный видит. Момент. Почему-то никто про это никогда не рассказывает.
Ну,
как-то что, огородили, а людей-то куда дели?
Выгнали. А все, выгнали их.
Они медленно приняли закон о бродяжничестве, что,
да,
каждого бродягу можно немедленно, да, повесить.
Да, они и сами умирали, эти бродяги.
Да.
Нечего
от
есть.
От голода. И что? То есть это
болезни.
Становление капитализма.
Это становление.
Дело хорошее. Ну, вот гулаги – это плохо, а огораживание –
А при становлении капитализма еще граждане англичане, культурные эти люди, которые начали этот весь процесс, организовывали работорговлю, вылавливали людей в Африке и продавали их, ну, группировали их в специальных лагерях на берегу, и потом везли, так сказать, в Америку. Туда и продавали.
С вашего позволения, я бы даже уточнил, у них был так называемый «золотой треугольник».
Да.
Когда капиталистические мануфактуры в Великобритании,
да,
делали лопаты, бусы, зеркала, ножи, они везли их и продавали в Африку, ну, то есть бартером, то есть обменом на живой товар.
Да, продавали
негров, грузили на корабли.
Вождям, да, племен. А так, те вожди племен за это им давали
людей. Больше вам скажу,
людей.
Они
прибрежным вождям племен, а прибрежные племена шли вглубь Африки, ловили там негров непричастных и продавали их на берегу в рабство. Они до сих пор, эти негры, очень сильно враждуют. Они помнят, кто кого ловил и кто куда продавал. Купленных негров грузили на корабли. Там была, кстати, чудовищная смертность среди английских моряков, потому что комар малярийный и всякое такое, забравшийся в воду в трюме, кусал этих самых моряков, и смертность была очень высокая. Они их везли через океан. Там вот рассказывают все время, как их там били, убивали. Это не совсем правда. Бывали бунты, но негров надо было привезти живых, потому что деньги платили за
живых. Всех не привозили негров. Живых. Повымирало очень много.
Конечно.
И в общем...
Тогда же, кстати, придумали вентиляторы для того, чтобы вентилировать трюмы, в которых лежали
скованные негры. Чтобы не все умирали.
Негры, да. И вот, привозили их на острова. Ну, в Карибское море привозили, на островах продавали. Там, ну, это раз плечо, два плечо продавали... Там, продав негров в рабство на островах, они там покупали либо патоку, либо ром и везли это в Великобританию. То есть, получается, три конца. Это называлось «золотой треугольник». Это было так круто,
по деньгам. По некоторым источникам, это не только по деньгам, но и по людям. Порядка 100 миллионов погибло тем самым при всех этих...
14. А? Даже нынешние негры считают, которые озабочены этим вопросом, порядка 14 вроде.
Ну, я вот такую цифру сейчас, что около 100 миллионов в итоге погибло. От голода, умерли они, их поубивали, когда их сгоняли, гнали еще туда.
Там не сосчитать никак. Ну, вот нельзя уподобляться Александру Исаевичу.
По-разному считают. Я вот видел такие цифры в литературе. Ну, пусть это так. Я думаю, что надо это считать и пересчитывать. Но это как-то не является предметом интереса. Давайте изучим.
А рабовладение вообще вот отвлекает в сторону. Оно серьезный вообще экономический толчок?
Да, это очень серьезный. Благодаря этому быстро развивалось Англия, и поэтому она могла заняться Индией, превратить ее в свою колонию. И потом уже выкачивала уже, так сказать, товары из Индии. Пускай Индия делает, так сказать, то, что нужно для заготовок промышленности английской, а туда, значит, уже из Англии какие-то товары отправлялись в Индию, и тем самым убивали индийское производство, в том числе текстильное и так далее. И долго-долго... Индия была колонией Англии, поэтому, когда говорят про богатую культурную Англию, у нее богатство и культура построена на уничтожении, принижении богатства и культуры Индии, между прочим. И Индия только сейчас, вот она начинает снова вырастать, как крупнейшая вообще мировая держава, там 1 200 000 000 человек.
Ну, про такие вещи почему-то никто никогда не вспоминает. Это всегда интересно, почему же вы так? То есть вы вот тут 1500 лет грабили всю планету и с этого хорошо живете. Почему? Это же объективная реальность.
Ну вот.
Что же вы так? Расскажите, как дело было, откуда появляется благосостояние. А из этого вот лично мне все время интересно. А вот если нет колоний, если, например, у России нет своей условной Индии, которую мы можем грабить,
у нас окраины были.
У нас не так. У нас окраины жили лучше, чем центр. И вот если нет колоний, которые можно грабить, можно ли развить как-то вот
Конечно,
такое?
Можно. Надо грабить пролетариат, рабочий класс. 11, у нас было 14-16 часов в конце 19 века рабочий день.
Хорошо.
Потом после стачки Морозовской стало 11,5. 11,5. После февральской революции явочным порядком стали некоторые рабочие предприятия устанавливать 8-часовой рабочий день. Но не смогли, потому что временное правительство занималось другим, как погнать на войну. И оно вовсе это не поддерживало этих изменений. Поэтому оно вообще ничего не сделало для народа хорошего.
А тут недавно объявили, что вот нам вводят теперь новый праздник, день февральской революции, которая на самом-то деле и была самой главной.
Ну, для них она и была, я не спорю. Для тех, кто продолжает эту линию паразитов, она, конечно, самая главная, я не спорю, совершенно понятно.
16 часов рабочий день, вот я как... Ударник капиталистического труда, я как раз вот работаю по 16 часов.
Ну, видите, как хорошо вам.
Замечу, когда я работал на заводе, вот как-то это гораздо лучше, когда ты 8 часов работаешь, а потом ты еще 8 часов свободен.
Ну, вот 8-часовой рабочий день был установлен государством, только советским, и установлен одним из первых декретов. Ну, а теперь вот стоит другая задача, о чем мы уже тут говорили, о переходе к 6-часовому рабочему дню, потому что 100 лет прошло. Колоссальные прибавочные стоимости. И вроде бы простая задача была даже вот при социализме. Вы не надо уменьшать количество рабочих и крестьян. Не надо уменьшать ни на одного. У вас выросла производительность труда. Сократите рабочий день. Еще выросла? Еще сократите. Еще выросла? Может быть, 4 часа уже работали бы. Угу. Нет. Мы давайте, значит, новые столы, новых недовольных зарплатами плодим, и эти недовольные потом, значит, эту власть давайте мы ее сковырнем. Дескать, зачем этот рабочий, темный, он там ничего не читает, он не знает, а он только работает, работает и работает. Ну вот, короче говоря, это мы уже начали содержание тезиса о том, что вот все учение Маркса и Энгельса сводить можно выразить одной фразой – уничтожение частной собственности. Но позитивное уничтожение может только созидательное, только в том, что… А вы создайте систему общественную, это сложно сделать. Вот тогда это будет уничтожение частной собственности. Если будете ходить с пистолетами, с автоматами и мешать производству развивать, ну, это не дело. Поэтому вот при Ленине как ставился вопрос? Вот мы национализировали крупнейшие предприятия, начинаем делать план ГДРО, начинаем, значит, научно-технический прогресс осуществлять, Академии наук подключаем, а эти пускай частные предприятия работают сколько могут, троих можете нанимать рабочих, пожалуйста, будьте капиталистом, больше 3 нельзя, но 3, пожалуйста, и, так сказать, хозяйствуйте, пожалуйста. А что касается, поэтому... Скажем, личные подсобные хозяйства никогда, пока умное было руководство, никогда не запрещались. Это при Хрущеве же отменили личные подсобные хозяйства. У меня дядя вот был, он, кстати, был военнопленным в войну, и эти сказки рассказывают, что прямо они его преследовали. Не знаю, он каталем работал на кирпичном заводе, никто его не преследовал. Вот, на тачках кирпичи возил в баржи. Здоровый такой. Мой отец поднять не мог даже вообще эту штуку. У него было 5 детей, у него там то, у него свиньи, то у него коровы. Ну, там был, естественно, пастух. Они этим занимались, кормились как могли. Утки там, куры и так далее. Но они же работали на заводе, а это было, так сказать, именно подсобное. Подсобляли себе, подсобляли. И не надо, не ходили они покупать это мясо в магазине, нам еще и сало давали.
Ну, я больше вам скажу. Я когда в Советской армии служил в начале 80-х, то все люди из деревень в армии, много было крестьянских детей, они все хором говорили, мы в магазине только сахар и соль покупаем, ну, которые нельзя не вырастить, понятное никак дело. Нельзя, а все остальное свое. Дело.
То есть, в чем смысл-то был вот становление коммунизма, мы говорили? А в том, что развивается крупное производство, вот то, что делается государством дешевле и лучше, ну, это перестают производить частники. Но что они будут производить? Они разоряются, и да, все, и никто НЭП не закрывал. Никаких таких решений о закрытии НЭПа не было, просто НЭП, он изжил себя, вот. Построили коммунизм, первую фазу, все.
Тихо погас.
Вот. И коммунизм тем самым. А на другое не может быть. Первая фаза, она с родимыми пятнами капитализма. С этим нужно долго бороться. Для этого нужно государство. Ну, если умные люди понимали, что нужно государство, они это государство используют для борьбы с теми, кто мешает этому прогрессивному движению. Ну, а тот же самый Хрущев взял это дело, отменил и сказал, что все, государство вообще народное. А это глупость. То есть безграмотность и глупость.
Ну, я вот в жизни не слышал ни одного доброго слова про Хрущева, вообще ни от кого.
А что,
ну, кроме вот людей этих, которые там...
А фильм не смотрели наш Никита Сергеевич?
«Шестидесятники».
Фильм не смотрели наш Никита Сергеевич, да, а я смотрел такой фильм в кинотеатре «Глобус» в Парке Победы.
Так.
Да, какой у нас хороший был Никита Сергеевич.
Ну, это официоз.
И
понятно.
Это вот называлось оттепелью, хотя другие люди серьезные говорят, это была слякоть, а не оттепель. Возвращаемся. Вот одна фраза. Вот вам категория «ничто». Очень важная категория. Всего одной фразы можно... Уничтожение частной собственности, превращение ее в ничто. Никак вы не превратите в ничто, не создав более высокую форму собственности общественную. Второе. Вот сейчас я вам вопрос на засыпку предложу. Вот социализм – это классовое общество или бесклассовое общество?
Классовое, конечно.
А вот потому я вас предупредил, что на засыпку. Значит... Социализм – это есть что, такая формация какая-нибудь или способ? Нет. Социализм – это коммунизм в первой фазе. Коммунизм – какое общество?
Бесклассовое.
Бесклассовое. А молодой коммунизм? Что, классовое?
Считаю, что да.
Как это молодой коммунизм? А что, вот, значит, молодой человек – это не человек, а лягушка, что ли? Как? Я не понимаю.
Рабочие, крестьяне.
Значит, у вас получается. А с чего вы решили, что это классы?
Если раньше они были классами.
Раньше были. Так у вас коммунизм уже. Вы же согласны, что социализм – это коммунизм в первой фазе?
Естественно.
Но если это коммунизм. Коммунизм. Но еще с родимыми пятнами. Так все-таки молодой коммунизм – это коммунизм или нет?
Коммунизм.
Молодое бесклассовое общество. Бесклассовое общество или нет?
Классовое.
Ну, как-то так вот. Ну, как вот. Это классовое.
Да, Иосиф Виссарионович говорил, что классовая борьба будет только обостряться между
ними. А не говорил он такого. А вот не говорил. У меня был такой эпизод, когда я преподавал, вдруг встает один товарищ, студент, и говорит: Михаил Васильевич, а вот тут Сталин говорил, что классовая борьба будет обостряться. Я говорю: а что это вы взяли, где? А это я прочитал в учебнике. В каком таком учебнике? А вот в учебнике. Думаю, против учебника как?
Не попрешь, да.
Давайте, идите в библиотеку и несите этот учебник. Он пошел с читательским билетом, приходит, я открываю учебник, вот Сталин... Значит, выступил на февральско-мартовском пленуме 1937 года и сказал, что вот классовая борьба постоянно обостряется. Ну, что делать? Я пошел, хорошо, говорю, я через недельку вам это все растолкую. Я пошел, тем более рядом с нами, вот, с университетом, находится библиотека Академии наук. Пошел в библиотеку Академии наук.
Я там работал.
Вот. И там, помните, там был какой зал? Отлично. Газетный зал. Там можно было любую
как
газету взять. Любой. А его сожгли. Кто-то положил эти.
Хранилище сожгли, не знаю.
Сожгли. И вот я иду, значит, и нахожу брошюрку. Февральско-мартовский пленум. Что там говорится? Что при завершении социалистического строительства вот те силы, которые рассчитывали, что у них все равно не получится у этих большевиков, у тех. Поэтому они все надеялись, дескать, не надо сейчас бороться с большевиками, вообще с коммунистами, пусть они делают, мы им даже помогать должны сами. И ну, это все это, само это и лопнет. А тут они поняли, что все заканчивается, что закрывается сама возможность выступить вообще против коммунистов, против большевиков. И поэтому при завершении социалистического строительства классовая борьба обостряется. При завершении они постоянно обостряются. Потому что с развитием социализма она только ослабляется, ослабляется. И потом классовая борьба при социализме – это не борьба, а класса против класса. Нет. А что, рабочий класс с крестьянами боролся? Или с интеллигенцией, что ли? Нет. А с чем он боролся? А с наличием классов. А как он боролся? Что у нас бесклассовое общество, в котором классы еще не уничтожены, и надо полностью их уничтожить. Или это вот такое же классовое общество, как при капитализме. Еще нужно как бы заново революцию, что ли, сделать? При переходе от классового к бесклассовому же революция нужна. Угу. У вас что, хотите от социализма к коммунизму революцию? Вот. То есть это вот сложная проблема, я согласен. Я почему сказал на засыпку? Потому что вот это трудно, так сказать, сначала воспринять и думает наоборот. Вот надо тут классовую позицию не потерять. Как Ленин ее, который изучал науку логики, решил? Он хитро очень написал социализм. Написал в известной всем работе «Великий почин». Она такая маленькая и посвящена субботникам коммунистическим, что вообще-то люди не замечают, что там определение классов есть, что классы – большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. И пять признаков, что по роли в общественной организации труда, по отношению к средствам производства. Так, дальше. По месту в исторической определенной системе общественного производства, по размерам и способам получения той доли общественного богатства, которое они располагают. И вот когда он это вот определил, он сформулировал, что такое социализм. Если бы он написал «социализм без класса и общества», ну, получилось, что это вот он, оно едино с капитализмом и не едино с коммунизмом. Он написал «социализм есть уничтожение классов». Вот формула диалектическая, противоречивая. Социализм есть уничтожение класса. Почему? Потому что социализм – это коммунизм, это низшая фаза бесклассового общества. И эта фаза имеет это противоречие. Она бесклассовая по своей природе, раз это коммунизм, а классы еще полностью уничтожены. Она, значит, стремится эти классы уничтожить. А классы стремятся, вот в том виде, в каком они еще остались, они стремятся вернуться в прежнее положение, и идет возвратное классообразование. Вот. Противоположные тенденции. Но если социализм есть уничтожение классов, вот такая формула у Ленина применена. Угу. Значит, социализм и классы, и деление на классы противоположны. Противоположности. Поэтому либо социализм победит это деление на классы, либо деление на классы вернется и победит социализм. Что и произошло. Поэтому социализм есть первая фаза бесклассового общества, в которой классы еще полностью не уничтожены. И прямо у Ленина сказано, что мы уже первую задачу решили, эксплуататорские классы уничтожены. Так, а вот задачу полного преодоления деления общества на классы, превращения их в ничто, и опять слово «уничтожение классов», обращаю внимание, какая-то категория. Вторая категория из науки и логики, вторая, самое начало. Вот я хотел сегодня дальше пойти, но думаю, давайте-ка мы вернемся к началу. Вот, потому что самые крупные теоретические выражения или достижения, они связаны вот с этими крупными категориями. Это она кажется такой простой. Она в силу своей простоты самая всеобъемлющая категория. Потому что в социализме есть уничтожение классов. Превращение, деление на классы в ничто. А что значит превращение на классы в ничто? Что делать? Как уничтожать классы? Какие классы уничтожать? С винтовкой ходить? С автоматом? С чем? Как уничтожать? С косой? Так уничтожить классы – это значит преодолеть различия между городом и деревней. Угу. Колоссальные. Они и были, и при социализме огромные различия. Я помню, что мы приезжали с отцом и с матерью в деревню, где я родился, и привозили туда белую булку, которую там они не видели. А черный хлеб они сами пекли. И различия колоссальные, и в смысле культурных возможностей. И сейчас это различие. Посмотрите, что делается в деревне. Вот. И это было и в советское время. Так сказать, что в советское время не было различий между городом, да ерунда. Серьезно, и вот как раз вместо того, чтобы их преодолевать, значит, некоторые граждане, в том числе из Академии наук, говорили о том, что давайте сделаем, объявим некоторые деревни неперспективные. Ваша деревня, где живете, неперспективная. Школы у вас не будет, больницы у вас или даже медпункта не будет. И как хотите, так и живите. Нет у вас, а вы еще есть. Ну, долго не протянете, там, старички, когда-нибудь они все-таки закончат свою жизнь. И это же было вот объявлено прямо идеологически. Заславская была такая, Татьяна Ивановна. Это ее был главный тезис. Преодолеть, объявить неперспективные деревни. Все, сгонять людей в города и так далее. Раз. Это первая задача. Вторая. Преодолеть различия между людьми физического и людьми умственного труда. Но между трудом нельзя преодолеть различия. Я делаю материальные блага, а вы духовные. Как можно между видами труда различия преодолеть? Никак нельзя, потому что материя – это одно, а идея – это другое. Это отражение этой самой материи. Поэтому никак вы не преодолеете различия между материей и ее отражением в сознании людей. А вот между людьми элементарно можно преодолеть. То есть, если я буду работать 4 часа в материальном производстве, а 5 часов играть на скрипке, кто я?
Затрудняюсь.
Скрипач я, однако. Ну, я 5 часов играю на скрипке, да, да. А работу я, как говорил Энгельс, никто не должен перекладывать свою долю производительного труда на плечи других. Дескать, пусть вот 2 часа он поработает в материальном производстве и дальше занимается чем хочет. Там программы пишет, книжки пишет, передачи, фильмы создает, там, о чем хочет. И так далее. Но для этого надо материальную основу существования всего человечества обеспечить. А почему одни должны быть только вот создавать материальную основу, а другие, как в период рабовладения, они могут заниматься науками, искусствами и так далее. Так и было при рабовладении. И это вот все остатки еще первого деления на классы, на рабов и рабовладельцев, они еще присутствуют при социализме. Поэтому это первая фаза бесклассового общества, в которой классы еще не уничтожены, а социализм есть уничтожение классов. Скажите, пожалуйста, уважаемые, так сказать, зрители и слушатели, здесь я какую категорию употребил диалектическую? Ничто. Социализм есть уничтожение классов. Ну и другое дело, надо понимать, что уничтожение классов позитивное может быть только в одном – в развитии производительных сил и в том, чтобы преодолевать вот это разделение между людьми физического и людьми умственного труда и между городом и деревней. Ну, вот хорошая же категория – ничто. Поэтому
хорошая.
Только я хотел пойти дальше, думаю, а как же мы эти оставим? Вот, потому что вы уже в третьем уже томе с категорическим суждением. Вот, а мы тут все топчемся, топчемся. Как-то надо упрочить, так сказать, нашу позицию, чтобы дальше двинуться хоть медленно, но вперед. Или быстро, но непонятно куда. И вот теперь, после этого упрочения, и после того, как совершенно понятно стало, что уничтожение классов есть тождественно созданию бытия коммунистического общества в полном виде. И полностью уничтожите, будет полный коммунизм. А если не полный коммунизм? Ну, если не полный коммунизм, дураки будут говорить о развитом социализме. Какой он развитой, может быть? Когда его неразвитость, это его характеристика. Вот, то есть... Родимые пятна, так и надо понимать. Без класса общества, а классы еще полностью уничтожены. Значит, умные люди живут, но и идиотов много. А сейчас, может, еще больше стало, потому что то родимые пятна были, а сейчас они не родимые, а прямо родные уже. Столько идиотов, и они причем на разных постах очень важных сидят. Поэтому чего только не бывает. А есть еще такое понятие, как вот Маркс говорил, как профессиональный идиотизм надо преодолеть. Вот человек очень в своей области, на передовых позициях, все знает прекрасно, отлично все. Шаг в сторону. Ну, просто какие-то он улавливает всякую ерунду, которую там, ему готовят и приносят там, в печати, в средствах массовой информации, и он это разносит. Думает, что если я профессор, то я в этой области, в соседней, тоже профессор. Ты в соседней области обыватель. И он, получается, вот профессиональный идиот. То есть это не значит, что он плохой профессионал, прекрасный профессионал. Тут один плюс только, плюс, плюс, плюс. А во всех остальных областях, поэтому преодолеть разделение труда еще и в том, чтобы ты хоть, ну, до идиотизма-то не доводил свою позицию. Вот самое лучшее средство науки логики. Чтобы тебя не сбили, ну, хоть в крупных таких вопросах, всеобщих, не делать ошибок. Потому что это иначе, вот, иначе ты будешь делать самые крупные ошибки. Потому что философия только всеобщим и занимается, которая есть во всем. Ну, а детали, до деталей не дойти, ну, невозможно. Все же не изучишь. Поэтому некоторые считают, что, дескать, и так тяжело, а мы изучаем науку логики. Но это единственный способ не оказаться в положении идиота, которого дурачат люди, которые сидят на всяких разных там идеологических, политических и других постах. Ну, какой другой способ? Ну, конечно, есть к этому подспорье. Есть Маркса и Энгельса работа, есть Ленина. Но если Ленин говорил, что ну, нельзя вполне понять капитала, вполне. Понять можно. Но вполне вы не можете понять, не простудировав всей логики Гегеля. Ну, и кто простудировал? Какой партийный руководитель, или хозяйственный, или государственный после Ленина? Никто. Ленин один человек. Сейчас уже у нас много людей занимается. Есть кружки у нас. В Новосибирске создали кружок. Студенты изучают науку логики. Тем более, что если вы сами не изучаете, скажем, я бы не рекомендовал где-то обязывать читать. Ну, как можно обязать такие глубокие вещи, серьезные, изучать? Это невозможно. Если человек хочет, пусть изучает. Не хочешь – не изучай. То тебя и будут все обманывать. И будешь как в положении дурачка. А, по крайней мере, человек, который это изучил, он в положении дурачка не будет. Никак уже не будет, потому что уж он знает, как это, что из чего выводится. Уж если он может отличить бытие от небытия. Хотя это даже вот в таких вещах. Даже вот мы сегодня провели такой эксперимент. Вот социализм. Конечно, это бесклассовое общество в первой своей фазе. То есть бесклассовое общество, в котором классы еще не уничтожены. А как еще родимые пятна понимать? Вот вы человек хороший, но есть недостатки. Я надеюсь, что я со своими недостатками постараюсь быть хорошим. Но я же не могу сказать, что у меня нет недостатков. Тогда я буду выглядеть идиотом, если я скажу, что недостатков у меня нет. Не просто нескромным, а еще и идиотом. Потому что таких нет людей, у которых бы не было в их поступках, а не только в голове, и только в мыслях, отрицания их сущности, их природы. Ну вот. Еще вот интересное получилось в самом начале. Значит, мы рассматривали сначала чистое бытие. А чистое бытие, чего его рассматриваешь? Только начинаешь рассматривать, оно переходит в ничто, потому что нечего рассматривать. И вот оно появилось, ничто. Начинаем ничто рассматривать. Как-то я, раз я его рассматриваю, значит, оно есть, хоть в нашем разговоре. А где, это второй вопрос. Есть оно, ничто. Вот я спросил своего товарища сегодня, как дела? Он говорит, ничего. Интересно, говорю, хорошо. А если еще его, ну а как все-таки? Он говорит, он рассказывает, я говорю, ничего себе. То есть это ничего, оно прекрасно превращается вот прямо в языке, тут же в бытие.
Очень все зыбко, Михаил Васильевич.
Не зыбко, а все очень переходит одно в другое. Все переходит. Постоянный переход бытия в ничто, ничто в бытие. Это не зыбко. А как вы все противоречия хотите? Как вы хотите осознать противоречие, если вы хотите, вот одна сторона, вот другая сторона, вот переход между ними, и тут стакан. Ну, как вы его собираетесь понять? Вот только в постоянном движении, в постоянной борьбе между
классами. Я вернусь уже к однажды высказанному тезису, что Давайте. Любая наука, на мой малограмотный взгляд, да, она должна обладать и обладает специальной терминологией. Да. И в рамках этой науки вот данные, да, понятия обозначают вот это и ничего другого. Да.
Вот точно у нас в этой науке...
А обыденная речь, она вообще не такая. Обыденная речь, она вот как дела, ничего. Ну, это ж немыслимо, это как-то квалифицировать, нет?
А как? А вот Гегель настаивает на том, что никаких специальных, особенных понятий не надо, потому что все понятия, которые выработаны человечеством, они прошли обкатку и обработку в течение тысячелетий.
Может, он про что-то это другое
нет,
говорил,
нет? Нет, тысячелетия, это раз. И если оно сохранилось в языке,
то оно абстракция от чего? Ее на миллиардов раз уже повторено. Миллиарды раз. Каждое понятие. Но из всех понятий выбираются категории, важнейшие, ключевые понятия. И вот, чтобы ответить на ваш вопрос, в соответствии с вашим запросом, вы берете оглавление к науке логики и смотрите, какие категории здесь рассмотрены. Категории. Не все понятия здесь рассмотрены. Это в языке там как угодно говорить, но здесь есть нечто. Вот поехали. Бытие. Сейчас я перечисляю. Бытие – очень важное понятие. Вам важно, что вы есть или вас нет?
Конечно.
Да. Что тут нужно еще? Какие еще обозначения? Или вы есть, или вы нет? Или я есть, или меня нет? Или вас сейчас здесь нет, а там вы есть? То есть важная очень категория. У вас есть деньги или нет?
Немножко.
У вас жизнь есть или нет? Жена есть или нет? Как? Это очень важно все. То есть первый вопрос о бытии. Быть или не быть? Даже в искусстве это, в литературе все закрепилось. Как же? Это важнейший вопрос. Потом, что значит нет? Это переход в ничто. Был человек, создал, и вот он вложил, продвинул человечество вперед. И Маркс и Энгельс говорили, что вот люди приходят в мир, который создан прежними людьми, продвигают, получают от них производительные силы, развивают за время своей жизни, в том числе и в духовной области, и уходит из этого мира. А человечество бесконечное и вечное, и продолжается этот процесс. Поэтому вот все эти категории, которые берутся, скажем, бытие и ничто, это отражает. Следующая категория. Значит, бытие переходит в ничто, ничто – бытие. Uh-huh. Зыбко в том смысле, что вы не можете, ну, я согласен с вами, очень жидко. Если я возьму бытие, он стакан-то стареет, жизнь наша коротка. Uh-huh. Ну, кому-то она кажется длинной, а с возрастом она кажется все короче. Короче говоря, нет такого бытия, которое бы не переходило в ничто. Согласны? Вот мы употребляли такое понятие, как прехождение, все приходящее. Переход бытия в ничто. Можно это переформулировать. Вот это вот некоторая уже логическая операция. Давайте напишем место прихождения, напишем бытие, запятая, переходящее в ничто. Никакого другого бытия. Вот это уже философия говорит. Раз все, вот как вы говорите, зыбко, uh-huh. зыбко, все. Никакого другого бытия. Вот был этот дом, был тут, значит, завод, а прихождение прошло, и нет этого завода, и так далее. То есть бытие, переходящее в ничто. Вот сначала было чистое бытие, это была абстракция. Нет никакого чистого. То есть чистое бытие можете один раз взять, то же самое, что ничто, как мы и обнаружили. А вот реальное бытие – это бытие, переходящее в ничто. А ничто? Да нету. Ничто, переходящее в бытие, это возникновение. Становление, единство, возникновение и прихождение. А возникновение – это ничто, переходящее в бытие. Можете найти пример ничто, которое не переходило бы в бытие? Не найдете. Не найдете никакого примера такого ничто, которое бы вот ничто, и оно бы не переходило в бытие. Вот, скажем, люди спрашивают, а что было до меня, пока я не родился? У меня внучка спрашивает, а где я была? Когда я была, когда меня не было. Вот было ничто, вот есть бытие. Ничто, переходящее в бытие. Рождение в чем состоит? Ничто переходит в бытие. Вот. Такого ничто, которое бы не переходило в бытие, вообще не бывает. Начало передачи переходит в передачу. А если оно не переходит, то вообще передачи нет. Как может быть передача, если не было начала? Вот было ничто, переходящее в бытие. И поэтому и получилось, вот когда уже мы анализируем, вот то, что люди используют, не обдумывая. Они не обдумывают формы своей мысли. А формы своей мысли и в языке содержатся. Но мы берем не все категории, не все понятия, а берем основные, ключевые. Вот они называются категориями. И почему называется наука логики? Вот если я много знаю, Дмитрий Юрьевич, кто я?
Эрудит, образованный человек.
Можно так сказать. А еще могу сказать, если я много знаю, я знаете кто? Знахарь. Ну, знаю, я знаю и это. И причем то, что я знаю, угу. можете проверить. Так оно и есть. Вот это вот травку, вот это от желудка, это от головной боли. А это не надо вообще, потому что у вас будет что-то такое. Не то. Грибочки эти не ешьте. То есть я знахарь. А чем отличается ученый от знахаря? Этот знает, а этот тоже знает. Так может, знать, этот знахарь больше знает.
Чем по всей видимости, знахарь – это некий, так сказать, самоучка или преемник знаний какого-нибудь одного персонажа.
Ну,
наука – это целая область разработанная.
Ну, считайте, что я знахарь, потому что я вот науку логики самоучка изучал.
Угу. И чем?
А чем отличается? Тем, что вот ученый – это человек науки. А наука что такое? Вот давайте это слово. Это и слово, пока мы его не обдумали. А когда мы его обдумали и взяли его точное определение, вот я вам хочу сказать, что такое наука. У Гегеля это все расписано. Другое дело, что он вот не делает так. Я вот, когда писал книжку для понимания этой науки и логики, социальной диалектики, я везде, меня товарищ попросил, который вычитывал у меня ошибки, сказал Сергей Михайлович Шульженко. Пожалуйста, говорит Михаил Васильевич, вы укажите нам, вот давайте жирным курсивом или чем-нибудь все определения. И я все определения, какие знал, я их выписывал и черным жирным курсивом давал. Угу. А тут этого нету, ну, надо вычитывать их, выкусывать. Вот, например, что такое наука? Наука – это система знаний. Не просто знания. Я вот у знахаря никакой системы знаний нет. Вот я это из опыта знаю. Никакой системы нету. А что такое система? Тоже люди не знают, не задумывались над тем, что такое система. Говорят, надо создать систему. А вы знаете, что такое система? Вот я вам скажу, что такое система. Система, ну, тем более диалектическая система, всегда имеет начало и результат. И вот она представляет собой движение от простого к сложному. Так? И вот в этом движении от простого к сложному идет движение от начала к результату. Вот здесь, кстати, результат какой? Абсолютная идея. Вот тот, кто любит романы читать с конца, особенно детективные, открывайте третий том «Науки и логики», и там вы увидите, что последняя категория – абсолютная идея. Очень простая, самое легкое чтение. В отличие от того, с чего мы начинаем, это только кажется, что начало такое простое, сложное. А здесь говорится о том, что есть идея теоретическая, идея познания мира, и идея практическая, его преобразования. А вот практическая выше, чем теоретическая. Потому что если я хочу что-то преобразовать, я должен его познать, а после того, как его познать, еще его и развить. Угу. Поэтому практическое выше, чем теоретическое. Вот он даже говорит, что плуг – почтение зерна, которое добывается с помощью плуга. Потому что с помощью этого плуга можно все время это зерно добывать. И вот единство этих двух идей – есть абсолютная идея. Если он начинает с такой пустой идеи, как вот бытие, то он заканчивает абсолютной идеей, которая состоит в преобразовании мира человеком. Другое дело, что у него это трактуется идеалистически, что эта идея, так сказать, она с нее начинается. А Маркс и Энгельс, они просто лишнее отбросили, как вот Чехов советовал. Вы написали рассказ. Уберите начало, конец, и можете печатать. Вот есть, значит, у Гегеля есть идея, она превратилась в материю, в бытие. Помните, как тезис материализма говорит, бытие определяет сознание. Бытие первично, сознание вторично. Вот, потом бытие развилось до человека, человек познал материю и тем самым познал идею. То есть идея пришла к самой себе. Вот оно, начало до конца. А тут, если вы уберете идею здесь и здесь, будет материя, тем более начинается наука логики с бытия, а вовсе не с идеи. Эта идея – это разговоры всякие в предисловиях, в других книжках. Вот почему эта книга? Те книжки постареют. Эта вот книга не постареет, потому что это вот... Это то, что принадлежит следующим векам, как, скажем, у нас формальная логика на все века жизни всего человечества, так и диалектическая логика. Это другое, это открытие новой науки. И вот материализм состоит почему именно в том, что материя развивается до человека, человек познал материю, материя пришла к самой себе. Короче, скажем, в математике называется это более рациональное решение. Отбросить начало и конец, и все. Поэтому кто сохранил диалектику? Маркс, Энгельс и Ленин. Они сохранили. Ну, сохранили, так ну давайте хоть изучим, что нам богатство сохранили. Вот, так вот, наука – это система знаний. А начало что такое? Вот вы хоть говорите, что слова, подумаешь слова, а вот вы не скажете, что такое начало.
Я не про то, что подумаешь слова, я про то, что... Нету жестко определенного.
Есть понятия. Жестко определенное. Начало – это неразвитый результат. Жесткое. Они... Вот смотрите, вам не нравится такое определение?
Определение хорошее.
Хорошее. А результат, да. Знаете что? Это развернутое начало. Вот это соотносительные понятия, потому что верх – это не низ, а низ – это не верх. Потому что если я говорю «сын», значит, я подразумеваю отца, ну или мать. Если я говорю «отец», я подразумеваю детей. Если я говорю вам «жена», да, то я подразумеваю, что у него муж есть. Угу. То есть это вот, как бы, это назвал бы Гегель рефлексия, отражение. То есть кажется, что вы говорите о жене, так подразумевается же муж, А как это? Это жена того. Ну, так вот тот. Так давайте с этим разберемся. То есть, вот Гегель берет не всякие слова, а берет ключевые, которые входят в научную систему. Какие входят? Это вы можете очень просто сделать. Вот вы берете, открываете оглавление науки и логики, и там можете пересчитать и номера поставить. Вот все вот эти категории, они определены. Чем они определены? Движением к ним. Потому что всякая категория – это цепочка категорий, которая к ней ведет. И не так, что вот как в математике, раз, а я определил я треугольник, фигура и так далее. Нет. Вам рассказать, что такое наличное бытие? Рассказываю. Берем чистое бытие и тын-тын-тын-тын, дошли. Потом вам рассказать, что такое сущность? Берем чистое бытие и через учение о бытии доходим до сущности и там вот рассказываю. То есть это вся цепочка. И чем дальше, чем сложнее категория, чем длиннее цепочка. Вот в чем сложность, что вам нужно... Ну, это не надо запоминать, это может трудно запомнить, но надо понимать, что вот движение этих категорий приводит к этому. И в итоге вы приходите к чему? К результату. Вот система науки и логики. То есть наука – это не... Вот Гегель говорит, что вот, например, есть простые науки, там они быстро строят систему. А попробуйте вот медицину сделать как науку. Это же очень сложная, такая сложная задача, что она еще не решена. Тем более, что вот
медицина открыли... не наука.
Она в становлении. Так вот тоже вот такие резкие. Вот вам уже такое оружие дано. В становлении находится.
Вопрос?
Я студента спрашиваю, историка. Говорю, вы кто такой? Лекцию читают? Ты кто? Он, как кто? Ну, кто? Историк или не историк? Не, я не историк. Уходите отсюда. У меня лекция для историков. Ну, я же студент. Ну, так вы студент. Вы историк или не историк? Я туда попал? Историк. Ну, я же студент. Ну, так хотите, я вам объясню, кто вы есть? Кто? Ну, говорю, вы историк становления, все в порядке. То есть, вы есть, еще и не есть. Ну, есть человек становления, молодой человек. Это человек становления, он же не молодой коммунизм, но коммунизм становления. Без класса общества в первой фазе. Это оно, без класса общества еще. Но тут уже не в становлении, тут уже в движении, потому что тут только родимые пятна. В становлении оно было в переходный период. Тут уже не получится. Вот социализм не переходный период. Это закончилось движение к бесклассовому обществу. А без класса еще не полностью не уничтожены. А как может быть иначе? Вот как можно так закончить, чтобы до вы что-нибудь строили? Всегда есть недоделки. Ну, всегда вот после того, как вы закончили строительство, вот там долго придется разбираться с тем, что в результате получилось, с родимыми пятнами вот этого строительства. Вот, пожалуйста, закончили стадион, а теперь давайте деньги на стройку стадиона. Закончили космодром, теперь, оказывается, зарплата не выплачена. Уголовные дела... еще не отработаны по тем жуликам, которые забрали деньги, на которые был построен здание, из которого президент должен был смотреть и другие лица, как идет запуск, а вместо этого траншею прокопали, эти, значит, в траншее сидели и думали, ну, мы вам покажем. И уголовные дела завели. Но еще не знаем, чем это закончится. Заводят быстро, а чем кончается, не знаем. То есть... В итоге мы смотрим на науку логики как на систему знаний. И вот те примеры, которые у нас были, они хороши. Чем они хороши? Они показывают, что эта наука полезная. Но если я знаю примеры применения отдельных категорий, это еще не наука. Правда же? Потому что нет этого движения. Поэтому даже вот лучше короткий какой-то период вот, логический просмотреть, как из одного получается другое, чем много-много-много примеров знать, это будет знахарство, а не будет науки. Поэтому я вот должен извиниться перед теми товарищами, которые говорят, ну, давайте еще примеры. Ну, понятно, что надо еще выводить. И поэтому в выведении это самое, вот, самое изучение науки и логики состоит. Причем я на собственном примере могу сказать, если идет о примерах. Вот мы начали изучать с профессором Смирновым эту науку и логики, изучали 5 лет. Я к нему приходил домой в 10 часов утра, в каждый понедельник, а мы до 2 часов ругались. Я так понимал, он так понимал. Потому что не так просто, можно так понимать. И поскольку я был такой молодой, горячий, мат-смех закончил, я его, в общем, очень сильно, так сказать, по многим вопросам, ну, или переспаривал, или совсем уже решил, переспорил. И тут я понял, что я запоминал определения, выхватывал такие блестящие вещи из науки и логики. И, так сказать, у меня конспект был, все законспектировано. Я прочитал за 2 недели эту науку и логики, прежде чем поступать в аспирантуру. И тут я, когда я уже его добивал, можно сказать, логически,
тут я понял, что он прав, а я не прав. И прошла, и прошел переход в противоположность. И тогда мы дальше начали за этим вот движением следить. Вот что самое важное. То есть вы должны взять не как любую категорию, как некий результат. Потому что всякая категория, любой объект, но категория отражает какой-то объект в нашей жизни, а объект развивался. И вы должны его взять со всем этим хвостом, с результатом. То есть надо взять результат с движением к нему. Вот в чем диалектический подход. Не берите ничего по вершке, берите с корешками. Только с корешками. Вот как. И каждая категория, чем она дальше от начала, тем длиннее этот корень. И это, в общем, вполне можно понять, что надо вот в этом состоит диалектический подход. Поэтому слово-то очень одно – сущность. Или там, скажем, закон. Вот определение закона, вот я из второй книги вам скажу, вы сразу согласитесь, что оно простое и понятное. Закон есть спокойное в явлении. То есть, вот представьте, море там бушует, а на дне вот течение все идет и идет, идет и идет, идет и идет. Или ветра там как угодно бушуют, а вот тут вот на этой высоте идет одно и то же всегда. Или наверху пена там и брызги, а здесь тишина, и здесь вот тут идет вот туда, а здесь идет сюда. То есть закон есть спокойное в явлении. Это у нас определяет законы, что это повторяющиеся, устойчивые, длинные такие. А у Гегеля очень просто. Спокойное в явлении, ничего не понятно. Вот что закономерного в вашей жизни? То, что спокойно, то, что повторяется. А то, что вот только сегодня, вот у вас закономерно то, что вы работаете, или то, что вы отдыхаете?
И то, и другое.
Нет, закономерно то у вас то, что спокойно, то это вот когда вы работаете. А тут вы вырвались там где-то поотдыхать. Это как бы отрицание.
А если два выходных в неделю? Закономерных.
Даже если хоть... А вот если два выходных... А если вот шестичасовой рабочий день...
Это тоже хорошо.
Но для этого, чтобы он стал законом, не в юридическом смысле, а в практическом смысле, это большое преобразование, чтобы люди не водку купили, а развивались. А они, может быть, пьют водку без исходности.
Это непросто.
Это
водку
непросто.
Они пьют, потому что им нравится быть пьяными, так
нет,
я вам скажу.
Я водку они пьют от тоски. От безвыходности. Никто не обещает вам ни роста зарплаты, ни сокращения рабочего времени. Вообще ничего не говорит, как Улюкаев говорил. Надо привыкнуть к складывающейся экономической реальности. То есть они вот разграбляют нашу Россию, они себе берут постоянно деньги. Мы видим эти взятки постоянно еще. И взяточников не сажают, не расстреливают, и не конфискуют у них. А тут люди работают, работают. Им еще и объясняют, что и не выйдете из этого никогда. Максимум. Это вот индексация. Максимум индексации. А это мы уже говорили, что вы закатываете камень на целый год, катите его на гору, а потом он следующий вместе с инфляцией катится вниз. У вас все время, у каждого человека сейчас в России каждый день у него забирают деньги с помощью повышения цен, тарифов. Ну что, вентили стали требовать больше труда для своего производства? Трубки, краны. Это же все сокращается. Мы об этом тоже говорили, о снижении цен. Снижение цен – это естественное движение, которое отражает движение производства, движение производительности труда. Но если я хочу с вас много денег взять, и я монополист, то я сначала с вас возьму за рост производительности труда, снизились затраты, а потом я с вас возьму просто сверхприбыль. А вы еще пойдите счетчики наставьте везде, и за счетчики будете платить, потом за снятие их будете, потом за постановку и так далее. Потом давайте, поскольку сейчас угроза для жизни, давайте сидеть, железные двери себе сделать хорошо. Решетки давайте, все школы огородим, все, вместо того, чтобы расстреливать всех, кто крадет детей. Давайте, значит, все, вот займемся этим. Вот и производство у нас решетки, двери, черти, окна еще давайте.
Охрана.
Охрана. Все давайте хорошо, полстраны будет охранять. Днем они охраняют, ночью воруют. У нас, я в ВПК работал, уехали мы на лето, сдали все наши компьютеры, приезжаем, компьютеров нет. Ну, как бы осталось железо, а все начинку уже унесли.
Красота.
Красота, и мы пришли ни с чем, вот это да. Это понятно, откуда они берутся, эти охранники. Вчера была бандитская структура, теперь они зарегистрировались и стали охранной структурой. Или, скажем, вы не видите, пойдите по пригородам и посмотрите там. Вот бывшая милиция, теперь полиция охраняет тех, кого раньше ловила. Они, значит, набрали денег, построили все эти дома, про которые говорят, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. И вот в этих домах они живут, а полиция их охраняет. Красота. Ну, она получает вроде как деньги от них, и все эти деньги записываются в валовой доход, ВВП.
Так, ну вот мы такую вот очень важную позицию сейчас зафиксировали, что наука, логика есть наука, а наука – это система знаний. А система – это означает, что есть у нее начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. А вся эта наука состоит в движении к этому результату. Вот все эти три тома, они представляют собой движение. И Гегель хотел это движение изобразить так, что первые два тома – это объективная логика, первые две книги, и он написал «Учение о бытии», «Учение о понятии», и так было издано. Вторая книга – это «Учение о понятии», субъективная логика. Как только начали деятели наши, незнакомые с этой вот наукой логики, издавать, они начали издавать вот тремя книжечками такими, тремя, чтобы стереть вот это вот различие между объективной логикой и субъективной. Ну, как это так? А вот черная книжка такая есть, в ней есть такие заголовки в начале, что объективная логика, часть первая, вторая, субъективная логика, а внутри нету этого заголовка уже, и перехода этого нету. То есть, как бы это пустячок такой. Ну, как для материалистов это разве пустячок? Потому что почему легко материалистически истолковывать науку логики Гегеля? Ну, не считайте это, что это идея. Вот бытие, считайте, что это бытие. И все. И больше ничего не надо. И все дальше. И в примечании, не обращайте внимания, что он о Боге говорит. Он и о Боге тоже говорит очень хитро. Вот он, его даже Энгельс называл, что он враг религии Гегеля. Вот. Например, он берет определение доказательства бытия Божия. В чем состоит? Что это вот такая реальность. Одна из реальностей, что Бог есть. Не бытие, а реальность берется не как некая его характеристика, а вот как самореальность. Бог есть совокупность всех реальностей. Значит, он тогда и есть такая реальность, как бытие. Значит, и бытие есть. Мы и доказали, что Бог есть. А Гегель доказывает, что реальность, это вот мы сегодня еще можем дойти, да, если успеем. Реальность – это определенность только. Значит, а реальность есть отрицание обязательно. Если у вас Бог – совокупность всех реальностей, то с диалектической точки зрения Бог – совокупность всех отрицаний. И дальше Гегель молчит, потому что дальше умный человек додумается, что совокупность всех отрицаний – это кто? Дьявол.
Так.
Но он был профессор Берлинского университета, он на этом поставил точку, пошел дальше, как ни в чем не бывало. Что говорит, плохое определение, и пошел дальше. Иначе получается, говорит, у вас, если вы скажете, что Бог – совокупность всех реальностей, он – совокупность всех отрицаний, поскольку всякая реальность есть отрицание. Возвращаемся к тому.
Однако.
Очень интересно. Очень интересно. И вот возвращаемся к началу, с уважением к началу, потому что на начало надо смотреть на начало этого вот результата. Поэтому не надо так скептически, это чистое какое-то бытие там и какое-то, или чистое ничто. Ну, радуйтесь, что это очень простое, радуйтесь хоть часто. Потом так уже не будете радоваться, когда том второй будет, и будет рефлексия. Там не порадуешься. Там будет движение от ничто к ничто. Даже Ленин, думаю, ну, пожалуй, этого не может быть. Наверное, должно быть от ничто к бытию. То есть, он рассуждает в категориях первого тома. А чтобы от ничто к ничто, пожалуй, этого не может быть. Но Ленин говорит, пожалуй. Оставил себе дверь, чтобы выйти через эту дверь, если там выяснится. А там почему получается? Потому что вот все категории бытия пройдешь, и получается, вот все они себя, бытие исчерпало, и оно себя отрицает, то есть снимает. Мы уже знаем, что отрицание диалектическое не состоит в уничтожении. Что значит это вот отрицать этот стакан или эту воду? Ну, выпил я ее. Так она куда пошла?
На пользу.
Вода у меня уже в крови. Куда делась-то? Она никуда не делась, между прочим. В кровь пошла. Дальше не будем рассуждать, куда она пойдет. Это все. То есть отрицание всегда это снятие с удержанием. Никакого другого отрицания в диалектике, которое было бы без удержания, нету. Поэтому не надо никогда бояться этих отрицаний и таких очень жестких слов, которые у Маркса говорят, уничтожение класса. Да, пока. Нет, говорит, давайте преодолеем, при Хрущеве говорили, давайте сотрем различия между людьми умственного и физического труда. Вот давайте я вам пример приведу такой. Вот берем лист бумаги, закрашиваем верх желтым, низ синим. На переходе какой будет?
Зеленый.
Стерли различия? А противоположности остались? То есть, стереть различия – это подмена тезиса. Тот говорится, мы должны ликвидировать противоположность между людьми физического и людьми умственного труда. А вместо этого нам просто стирают различия. Чтобы такой мягкий был переход. Дескать, я вот рабочий, но кое-что и читаю по вечерам.
Есть,
а вы вот дело, интеллигент, да. Но иногда пол подметаете. Вот, оказывается, в чем состоит. Вот уже и стерли различия. Да различий нету никаких. Никаких. Просто я весь день, значит, вот на станке, а вечером я замученный, так сказать, открываю книгу и тоже засыпаю. Поскольку рабочий день такой длинный, и теперь, так сказать, добраться очень тяжело и сложно. А вы, значит, читаете, читаете, потом думаете, а что я буду сегодня подметить? Подмету я завтра. И ничего не произойдет, и все.
Так и происходит, да.
Так и происходит. Значит, итак, мы уже знаем, что такое начало, чистое бытие. И это вот начало, это то, что можно сказать о целом. Все это есть, все это есть. А что есть? Это вот развертывание должно быть. Наука, развертывание, движение от простого к сложному. Вот иногда как-то забывают, почему так это от простого к сложному. Вот сложное – это что такое?
Составленное из простых.
Вот.
Сложенное.
Вот. Да. Вот, вот, в общем, вот. То есть, с одной стороны, мы говорим, что мы, вот, дескать, такие сложные категории. Но какие сложные? Он берет вот прямо то, что в языке сложное – это сложенное. Сложенное из простых. Ну. Вот сложное из простых. Так вы и складываете его постепенно. Вот и будем складывать. Берем чистое бытие. Оно переходит в чистое ничто. А чистое ничто уже в бытие. Почему? Потому что уже чистое не может быть. Это же второй переход в бытие. А вот бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Одно переходит в другое. И одно есть возникновение, переход в ничто в бытие, а другое есть прихождение. И в становлении всегда есть два противоположных момента. Хотя люди, которые этого не понимают, они являются жертвами этого своего непонимания. Если вы не понимаете, что в переходный период, в котором находится КНР, например, есть не только движение к социализму, а есть движение назад в капитализм. И если этого не поймут руководители Компартии Китая, а похоже, что они это понимают, потому что они вот одного генерального сняли, который хотел сделать то, что делал Горбачев, а второго посадили под арест. Он 15 лет сидел в хорошем здании в центре Пекина. Его обслуживали, кормили хорошо, но уже ни до какой политики не допускали.
Кто это был?
Цзяо Цзиян.
Я уже забыл такого.
Вот, а я недавно это узнал. Это как-то вот мраком покрыто. Открываешь поисковик — Цзяо Цзиян, генеральный секретарь.
Ну, а перед ним... Гораздо интереснее, как Ким Чен Ын расстрелял из гаубицы очередного генерала, сожрал собаками, еще какой-то бред. Да, это гораздо интереснее.
А там я вот недавно один товарищ в интернете вывесил картинки. Причем кто? Зампред нашего Госбанка съездил в Корею и вывесил на Ютубе фотографии современной северокорейской действительности. Красивые здания, сооружения, счастливые лица, значит, цветущая страна. Троллейбусы идут, значит, многоярусные, так сказать, какие-то сооружения стоят. Красиво. И это вообще, а там чистота необыкновенная, страна утренней свежести. И говорит, вот это вот на самом деле то, вот это я для тех вывесил, которые что-то там говорят про Корею. Ну вот, но есть и в Корее тоже есть обратная тенденция. Вы ж, например, мы не можем считать это нормальным, что вот все родственники только одного человека становятся...
Позвольте, перебью.
Да, да.
Это только не прекрасный пример.
Перебивайте, но не добивайте.
Недавно помер король Таиланда, царство ему небесное, и были показаны картины национальной скорби, где... Орды народу, собравшись, горько плачут. Вы посмотрите, какой хороший был.
Там хорошо,
да. А если помер Ким Ир Сен, и орды народа плачут, вы посмотрите, какой был урод и какие дебилы собрались.
А я вот еще помню.
Просто прекрасно.
А я вот еще помню.
А почему вот никто не говорит, что у короля Таиланда был культ личности, в рамках которого они вот так вот все воют? А почему никто не говорит, что у королевы английской культ
личности? А потому что вообще это говорил только Хрущев и только про Сталина. Больше ни про кого никогда.
Да.
А я хочу вам сказать, что я вот по своему возрасту, я 45-го года рождения, я еще в 53-м году помню, как народ плакал, когда хоронили. Я был мальчишкой. Но я помню, так это плакали. А теперь это выяснилось, что и не зря плакали. Надо сильнее было плакать, потому что то, что натворил этот, так сказать, Хрущев и вместе со своей командой, и дальше, что они дальше творили. То есть они дальше, как пошел Хрущев с этой своей слякотью, так они и продолжали уничтожать диктатуру рабочего класса, пока не довели до диктатуры буржуазии, и теперь это опять начинают все сначала.
Как сказал когда-то академик Капица на вопрос про культ личности: культ был, но была и личность.
Да.
Вот. Когда говорят о культе, это когда кто-то пытается искусственно насадить этот авторитет. Но у Сталина он не искусственный. А кто, интересно, по тюрьмам, по ссылкам сидел в революционное время? Они что, Сталин что, в кресле все время сидел в Кремле? Да не больше сидели в тех местах отдаленных, куда их посылало царское правительство. А кто, между прочим, в Царицыне воевал и организовывал там?
Ну, поскольку у нас общество идеологически заточено, а основой идеологии – это труды Александра Исаевича Солженицына, который в своем основополагающем труде все время рассказывал, вот там Ленин в ссылке был, это ни о чем вообще. А Сталин в Туруханском крае тоже ни о чем. Я вам больше скажу, рассказывал гражданин Солженицын. Вот Федор Михайлович Достоевский написал произведение «Мертвый дом». Фигня полная, говорил.
А можно я?
Гражданин Солженицын, потому что большевики устроили такой ад. Ну, сам-то Солженицын в аду почему-то не был. И не ада не
хорошо
видел.
Там жил, да.
Это из книги очень хорошо видно. Прекрасно жил. То есть письма типа «больше шоколада».
А есть еще спираль...
Не присылайте, я уже обожрался.
Есть уже Томаш Ржезоч книга «Спираль измены Солженицына».
Это прекрасно. Отлично, когда вот шоколада мне больше не присылать, уже не лезет просто. Это вот картина ада изряднейшая. Ну, поэтому, граждане, если черпать знания оттуда, об окружающей действительности, то да, все получится вот так.
Ну, Дмитрий Ильич, вот как раз и категория закона и явление. Есть закон, а есть его явление. Поэтому вы хоть и сказали, что это основа идеологии, это не основа, это пена.
Ну, я утрирую.
Нет, это пена. А основа идеологии у нас? Основа идеологии у нас ленинизм. Тем более у нас в Конституции это не записано, государственная идеология. Может, марксизм будет государственной идеологией. А мировоззрения вот такие, два крупных есть, только два. Или марксизм, или православие. Религия. Ничего другого нет. Антикоммунизм, он же не представляет собой какой-то системы знаний. Вот я что-нибудь коммунистическое говорю, а вы будете против. И этого против, и этого против. Вот я не говорю, и нету никакого антикоммунизма. Он ничего собой не построил, он ничего собой не представляет. Никаких антикоммунистических теорий, как таких серьезных научных систем, нету. В принципе, и быть не может. Вот марксизм есть как система. И он может развиваться. И он развивается. И никого не спрашивает. Потому что наука вообще никого не спрашивает. Ей совершенно не важно, что там считают, что в основе. Вот. Вот мы считаем, что оно и будет идеологией потом государственной. Ну, государство для этого надо поменять. Ну, только для истории это мелочи поменять государство. Правда? Это нам, вот, там, может, трудно, тяжело, но
согласен,
процесс-то да. идет. Так вот, что здесь считать основой, а то есть, что считать законом, а что считать явлением? Да, явление такое. То есть, всякой грязной пены набрали очень много кругом. И вот эта грязная пена ходит в сфере идеологии. В основном всякая мутная вода течет отовсюду, в том числе и в кинопрокате. Вообще, так сказать, изображает историю русского народа как историю какой-то грязной какой-то шайки, которая бегает, насилует, грабит, грабит, насилует. Разговаривать вообще не разговаривают.
Я чувствую, вы посмотрели художественный фильм «Викинг».
Я не знаю, художественный он, но я посмотрел «Викинг». И я вообще не знаю, о чем это. Точно это не о русском народе. И кто тут этот викинг? Если викинг – это тот, кто вот за деньги воюет вместо, так сказать, или вместе с русскими, это хорошо. А если, ну, тогда давайте, если это викинг, тогда это, понятно, сделано так, чтобы принизить Владимира, если это викинг. А если Владимир викинг за то, что он пошел и пригласил этих самых викингов в себе в помощь, ну, значит, он сам ни с чем не справляется, только благодаря викингам все это у него и получилось. А сам он вообще никто и ничто. Значит, люди хотели принизить того же самого Владимира. Ну, а русского народа там вообще нету, там нет ни землепашцев, там нет людей, которые, кузнецов, которые делали. Посмотрите, чем они сражаются. Это же очень сложные штуки.
Конечно.
Это сейчас можно наштамповать.
А по тем временам? Руду пойди найди для начала.
Пойди, это надо же быть. Это же за бронзовым веком железный век наступил. Это нужно было, так сказать, искусство иметь в изготовлении копий, там, так сказать, все этих сабель и так далее. А потом они на конях сказали, а седла у них были и так далее. Но это же все, это, так сказать, предметы культуры. Культуры не показано. Народный, так сказать, быт не показан. Вообще народ русский, ну, совершенно не показан.
Элементы есть. Например,
нет элементов.
Например, волхвы, вот эти вот там какие-то задроты такие, лысые все, явно чем-то опившиеся, обкурившиеся, я не знаю, с безумными взглядами.
Это не элементы народа.
Ну, это, видимо, так представляется русская культура.
Ну, так представляется русская культура. Ну, где-то, где-то, как люди жили, как они, так сказать, вели свое хозяйство, как набиралось это войско. Все, ну, это такое вот люди, это профессионалы, что ли?
как вот сейчас профессиональная армия, только вот эти ходили и грабили, ходили и грабили, ходили и грабили. То туда пойдут пограбить, то сюда пойдут. Тут они, естественно, помирают. А раз все равно помирать, то можно и одеваться как попало, и грязными быть как попало, и вообще, и говорить. Ну, нет ни одного вообще какого-то разговора. О чем-то, о какие-то мысли о России, там, о Руси, о том, что мы собираемся, так сказать, сделать, создать единое государство. Нету ни о чем, не думает вообще. И мыслей нету этого Владимира, без мысли, без всего. Потом вдруг он на исповеди ему там наговорил, очень, между прочим, культурному такому вот, батюшке, очень культурному, чистому такому, а грязный пришел, да я убивал, резал, то все, и вот это вот и есть. Вот и как показали.
А грек, надо понимать, живет в государстве, где никого не убивают, ничего не режут, там полное благорастворение. При этом, как вспомнишь про Византию, то есть ключевое, отрубленные руки, выколотые глаза, отрезанный язык, уши, там носы и всякое такое. Все по вере, видимо.
Дмитрий Ильич, был я в Греции, в городе Дельфи, в пригороде Афин. И там показывали монастырь. Не монастырь, а храм старинный.
Где Дельфийский оракул?
Где Дельфийский оракул? Женщина, между прочим.
Женщина была Пифия. Вот. Оракул – это название сооружения.
Ну, ну вот, вот это. Там есть храм. А в храме, значит, стоят прекрасные статуи греческие с отрубленными головами, мраморные. А почему? А то, что пришли вот представители уже единобожия,
более высокой культуры.
Более высокой культуры, и голову им поотрубали. Поэтому то, что там у Венеры не хватает рук, это мелочь. А тут голов не хватает. Вот целый пантеон, и все это у всех с отрубленными головами стоят. Вот это. Ну, а что они на самом деле делали? Ну, если они, так сказать, так поступали с мраморными статуями, с произведениями искусства, то как они поступали с теми, кто, так сказать, противодействовал насаждению этой самой религии и так далее. Вот. Так что и откуда, и в чем прогрессивная роль, что вот, так сказать, что это единобожие было связано с борьбой за единое русское... Где эта борьба? Хоть кто-нибудь сформулировал борьбу за единое русское государство? Ничего этого нет.
Ничего нет.
Хотя бы в становлении. Даже в становлении
не сядет. И этого нет. А ключевое того, чего там нет... Ключевое, вот в моем понимании, если они так хотели показать, что вот язычник Владимир взял и стал православным христианином, я не смог понять, а что же его привело-то? Вот я язычник, например, мне совершенно очевидно, что я после смерти попаду в Вальгаллу, да, берем, если это про викингов. Вот Вальгалла, я с утра проснулся. Одел кольчугу, шапку железную, взял меч в острый щит и с братвой пошел на поле. И там мы до обеда друг друга рубим. Это самое большое удовольствие для мужчины – кого-нибудь убить. И вот мы там свирепо рубимся и поубивали почти всех. Минуточку. Поубивали. В обед мы раз и ожили все. Встали и пошли в чертоги бога Одина. Сели за стол, где нам свиные рульки тащат, эти, как их, валькирии. Мы едим свиные рульки, беспредельно пьем пиво, этих валькирий хватаем, тут же совокупляемся, нам весело. Потом падаем в пьяном угаре, в полном бесчувствии, утром просыпаемся, одеваем кольчуги, шапки железные, мечи, опять до обеда рубимся, потом опять пьем, веселимся, и так... Без остановки. Так. Расскажите, пожалуйста, вот что меня... Я военный, и мне это нравится, мне и в жизни это нравится, а в загробной жизни я только этим буду заниматься, не отвлекаясь на всякую фигню. Только резать, убивать, бухать, совокупляться. Вот мечта нормального джигита. И... А теперь расскажите мне, какие идеи внедрились в мою языческую жизнь, которые заставили меня задуматься. Ну, знаешь, наверное, это как-то вот не очень.
Давайте
вот
я вам...
людей резать, вот, непонятно
давайте
зачем.
Я вам расскажу, какие идеи.
Завершу, вот, завершу. Да. Вот какие идеи мне преподнесли, что я сел, задумался и сказал, да, блин, как-то я неправильно живу. Наверное, то, чем я занимаюсь, это не самое хорошее занятие на свете. Раз. И, наверное, не стоит... заниматься этим после смерти на протяжении, там, ну, не вечности, но долго. Наверное, есть другие какие-то вещи, к которым надо стремиться в этой жизни, которые надо воплощать и людей вокруг себя привести к тому же. Вы что-нибудь такое увидели там, нет?
Я увидел другое.
Что?
Что вот у нас какое сейчас хозяйство? Капитализм товарное, всеобщее товарное хозяйство. Все товар. Вот фильм сделали, это товар большой.
Безусловно.
Люди, которые сделали этот товар, деньги получили?
А как же.
Что у них цель? Фильм или деньги?
Деньги.
Добились они своей цели?
Безусловно.
А что тогда вы на них нападаете?
Я?
Да.
Ни в коем случае. Я смотрю конечный продукт.
Вот. Говорит, они говорят, берите, делайте, как мы берем у государства деньги, которые, так сказать, люди налогоплательщики складывают. И мы делаем такой фильм, который позволяет эти деньги получить. Они успешные. А те, кто не умеют такие успешные делать фильмы, вы собираете вот поштучно по рубликам, и будет у вас там 28 панфиловцев. А тут миллиарды, полученные от государства. И искусство состоит в том, как у государства получить такие деньги за такую халтуру. Вот в чем. Это мастера?
В этом никаких сомнений.
Мастера.
Мастера, безусловно.
И вот, да. Ну, вот что-то вы не хотите этому учиться.
У меня другое.
И не завидуете, вы, понимаете? А другие завидуют.
Безусловно.
Вот есть люди, которые завидуют жуликам, паразитам, проходимцам. Вот этот фильм как раз показывает, как можно. И там же есть и другие. Давайте, не важно, что мы показываем, важно, сколько мы соберем.
Третьего дня пошел в кино, смотрел американский художественный фильм. Тщил себя надеждой, что он интересный и хороший. Я ввиду некоторых в прошлом профессиональных склонностей люблю про уголовников смотреть. Мне всегда интересно. Вот художественный фильм. В нем харизматичный американский актер играет роль молодого человека, сына полицейского комиссара. Полицейский комиссар, папа, значит, там душит преступность, коррупцию и все такое. А сын, значит, смотрит, что-то как-то вот тут. Это не очень интересно, и денег мало. Дай-ка я пойду в бандиты, думает сын. И бегает, значит, с автоматом, грабит банки. Грабит банки, дальше он начинает расти туда-сюда. Папа пытается его там как-то осадить немножко. Но когда сына сажают в тюрьму, папа там сам коррупционер, оказывается, еще тот. Вокруг судьи коррупционеры, конгрессмены коррупционеры. Кругом продажные твари, ни одного хорошего человека в фильме нет, кругом продажные твари, какие-то паскуды страшные, значит, а это, а главное паскуда, это главный герой, значит, уголовник, который убивает людей, там, по головам ходит, там, сам уже не стреляет, вокруг него там эти подручные туда-сюда, идет выше, выше, выше в иерархии залезает, и вот залез в иерархии на самый верх, попутно, значит, это 20-30-е годы в США, сухой закон, туда-сюда, попутно у него любовь, черная девушка, что само по себе нонсенс, с ними сожительствовать нельзя было, по закону нельзя было сожительствовать, мало того, он народил от нее детей, обрекши их на ад российский, тебя никуда не возьмут, не пустят, ты не получишь образование, ты не будешь вообще никем. Там цинично белые люди так и говорят, это мы руководим этим обществом, не ты, паршивый ирландец, и не твои вонючие друзья, чурки итальянцы понаехавшие. Мы, белые люди, это наше общество. Как там? Это наша корова, и мы ее доим. Вот этот замечательный фильм, вот, ну, концовка, он расхотел быть бандитом, отдал другим бандитам все, и ушел на покой, и все у него прекрасно. Ну, пока жену не пристрелили бывшие эти самые. Ну, замечательный фильм. По всей видимости, я должен, глядя на это кино, ассоциировать себя с уголовником. То есть, я же должен ему сопереживать, он же хороший, как
нет,
говорят наши бандиты. Нет, не мы такие, жизнь такая.
Нет, вы должны деньги отдать за просмотр этого фильма.
Отдал.
Отдали деньги?
Отдал.
И фильм решил кассовую проблему?
Я думаю, нет.
Неужели не решил? Нет? Ну, тогда плохой
он,
фильм.
Он плохой просто.
Сейчас, какой критерий это фильмов?
Он сам по себе плохой, поэтому ну, денег вот, много не вот, соберет. Но вот, посыл вот такой.
Да, отличный. Да. Ну, по крайней мере, это целью было тех, кто делал фильм. Но не реализовали цель, они старались. А вы все хотите, что они светлое что-то такое подавали. Сейчас вот главное деньги получить. Как вы не понимаете, где мы общество, в каком живем? Значит, возвращаемся к нашим категориям. Вот мы добрались до бытия и ничто, которые бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Это бытие, переходящее в ничто, это прихождение, а ничто, переходящее в бытие, это возникновение. И вот получается, что бытие и ничто переходят друг в друга, и тем самым друг в друге исчезают. А становление есть благодаря вот этой разности бытия и ничто. Значит, и становление исчезает. Вот такой логический вывод, формально логический вывод, что становление исчезает. И дальше нужно подумать, что это значит. Становление исчезает, значит, это отрицание становления. А становление – это беспокойное единство, бытия и ничто. Вот они один, другой переходят, вот то, что вам не нравилось. Все время вот это вот, вот это вот. Вот и можно сказать, что ваша просьба удовлетворена. Отрицание становления – это спокойное и какое? Вот некоторые говорят, спокойное единство, бытия и ничто. Нет, единство, когда тут два есть, по крайней мере. Угу. Ну, вот у нас может быть единство только потому, что мы разные люди. А если я сам с собой един, ну, вы скажете, что, товарищ, чего-то у него не в порядке. То есть, не спокойный единство, а спокойная простота. И вот это спокойное и простое есть результат отрицания становления. Или результат снятия становления, говорится, имея в виду, что оно от своего хвоста, от всего этого происхождения не может отрезаться, абстрагироваться. Что вот это вот... То, что получилось спокойное и простое, есть результат снятия становления. Как его называть? Очень просто. Открываешь книгу и видишь наличное бытие. Налицо только бытие. Нету никакого второго, нет никакого ничто. Но оно, вот это наличное бытие, есть результат снятия становления. Значит, раз оно результат снятия становления, то ничто есть. Но оно не налицо. Значит, в нем. В нем. Вот... То есть то, что является, так сказать, тем, что отрицается, оно в том, что его отрицало. Угу. Раз наличное бытие есть отрицание становления, снятие становления, значит, становление в нем, одна сторона становления налицо, бытие, угу. А вторая не видна, она в нем. Вот тогда получилась такая конструкция логическая. Наличное бытие, а в нем ничто. Вот такое ничто, которое в наличном бытии называется небытием.
Неплохо.
Видите разницу? А вот некоторые говорят, путают, ничто, небытие им все равно. Нет, ничто – это свободное такое. Оно может переходить в бытие на равных с бытием, а небытие, оно уже упаковано в бытие. Оно во мне. Мои недостатки – это у меня, а не у вас. Угу. Ваши недостатки – только у вас. У меня их нет. У меня свои. Может, они еще хуже у меня, но они у меня, а не во мне. Поэтому вот небытие, а небытие в бытии. И вот давайте посмотрим на это небытие. Вот если вы на него посмотрели, как только я посмотрел на стакан, он есть бытие. Угу. То, что непосредственно, то, что делается предметом рассмотрения, сразу приобретает форму или вид бытия. Небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется... определенностью. Вот мы сделали первый сегодня шаг еще, следующий. Определенностью. Определенностью наличного бытия. И вот тут по этому поводу Гегель останавливается и долго рассуждает на тему о том, типа, вот какого цвета вот страница этой книги?
Желтоватый. Ну, белый.
Ну, белый. Да. Белый. Да. А вот если бы вот это вот, они не зачернены были, вы могли бы изучать науку логики?
Никак нет.
Никак нет. Так вот, вот определенность книги придает отрицание этого белого. Угу. Небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет вид бытия, белое. И он говорит так, что для того, чтобы что-нибудь вообще различать, чтобы получить какую-то определенность, надо или светлое затемнить, угу. Или темное
осветлить.
А в абсолютном свете также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот. Что он говорит. И поэтому определенность – это трудно усвоить, привыкнуть к этому. Вот к этому строгому выводу, что всякая определенность есть отрицание. Вот я заметил у вас на лице очки. Вы человек в очках. Сейчас, по крайней мере. Я вот всю жизнь был тоже человеком в очках. Угу. Потом, чем стали уже аудитории маленькие, и разглядывать нечего, а вот такая реклама, я ее и без очков вижу. И я перестал просто носить, и все. Я тоже был человек в очках. Сейчас я человек без очков.
Так.
Это очки – это вы или не вы?
Нет, не я.
Вот, раз нет, значит, это ваше небытие. Но это у вас же, это на вас же они. Поэтому вы ни от них-то не отталкиваетесь, это ваши очки. Поэтому это ваше небытие в вас. Ну, в вас, в понимании.
В образе, да.
Да, в целом. А теперь я смотрю не на вас, а на очки. Могу? Как только я посмотрел на ваши очки, это очки Дмитрия Юрьевича Пучкова. У меня предметом уже не Дмитрий Юрьевич Пучков, а очки. Это изменение ракурса зрения логического. Угу. Или я беру вас в очках, или очки на вас. Есть же разница?
Есть.
Или наличное бытие с небытием, с определенностью. Или определенность на личном пути. И вот мне хочется их теперь посмотреть. Я не буду их просить даже вас снимать, а я просто буду их внимательно разглядывать уже, кто вы, что вы. Это, понимаете, вот очки сам вот у меня. Особенно кошелек, если было бы для воров, это очень важно посмотреть, что за кошелек. Ну, я, так сказать, ограничусь очками, как интеллигент. Очки. И вот если я беру их как предмет своего рассмотрения, они уже для меня бытие. То, что непосредственно. И это даже вот есть такая категория сущая, ее все путают. Когда вот говорю сущее или хлеб насущный, это не тот хлеб, который на складе, а который у меня вот здесь. Вот сейчас насущный вот напиток, который вы приготовили, так его и не будем раскрывать, какой он. Но вот он. Вот он. Откуда такие длинные получаются обзоры? Главное не раскрывать химический состав. Да. Вот это насущное. То есть, вот эта определенность, которая берется изолированно сама по себе, я взял их, я не то, что я не трогал ваши очки, я просто стал их отдельно рассматривать. Уже мне не важно, кто, мне важно, какие очки. И все, они превратились в бытие. А вы как бы стали небытием. Поэтому вы же не очки, согласитесь? Не очки. Или, допустим, я не пиджак.
Да.
Ну, не будете спорить, что я не пиджак.
Пиджак ваш, да.
Но начинаем с пиджака, он как бы на первом плане, вот он пиджак бытие, а я не пиджак. Или, скажем, я могу сказать про человека, что он умный, а могу по-другому сказать, что он не дурак. То есть, мне надо найти дурака, привезти сюда, поставить, у вас тут снимается, все сказать. Вот видите, да? Вот, вот он не дурак, но для этого нужен дурак. А можно сразу умный сказать? Можно. То есть, можно и так, можно и так. Можно сказать, красивая девушка, а можно сказать, не дурна. То есть, можно так, можно и так. Так вот, определенность, взятая сама по себе изолированная, знаете, как называется? Качество, знакомое вам слово. Вы спросили, почему, какие слова? Вот это не просто слово, это категория, качество. Люди пишут качественный анализ, мы исследовали качество. И так важничают, мы проводили качественные исследования. А это все буквально там в самом начале науки логики. То есть это просто утверждается, что если я вашу какую-то определенность возьму саму по себе, от вас оторву. И буду рассматривать, как оторвано от вас. Вот это будет качество ваше. У вас есть характер, да? Я ваш характер рассматриваю. Вас не рассматриваю, характер только меня интересует. У вас есть там, так сказать, дом, вот и дом буду ваш рассматривать, а вас, а мне интересно ваш дом, а нельзя ли его получить как-нибудь, как-то вас уговорить, чтобы вы сами отдали. Есть такие люди, что-то придумают такое, и раз, и забрали. Ну, если у нас полстороны забрали, что подумаешь, дом забрать, вот проблемы нашли. Короче говоря, качество – это вот это самое изолированное, взятое сама определенность. И про нее очень хитро Гегель пишет. Качество еще не отделилось от наличного бытия. Ну, потому что я взял изолированно, но оно на самом деле не изолировано. Очки-то ваши. Правда, оно и не будет от него отделяться. Еще не отделилось. Правда, и не будет отделяться. Но уже как бы вот оттянули и как бы вернули. Но сделали предметом специального рассмотрения. Любое качество человека может быть сделано предметом его отдельного рассмотрения. Это так называемый качественный анализ. Ничего глубокого, сильно. Ну, понятное дело, прежде чем об чем-то говорить, вы решите, это посуда или это подставка под мебель, под ботинки. Я думаю, это все-таки посуда. Вот качество и так далее. То есть, качество – очень простая категория, сравнительно простая. Это вот та определенность, которая берется сама по себе. А дальше, вот смотрите, логическая операция вот в диалектическом духе. Вот с учетом того, о чем мы говорили, что надо брать все в движение к нему. Качество есть?
Есть.
А раз есть, оно бытие. Какое? Ну, раз мы уже теперь дошли до наличного бытия, значит, наличное. А в наличном бытии есть становление. А в становлении есть бытие и ничто. Значит, негоже рассматривать качество только как одностороннее какое-то бытие, безразличное, а надо взять его и как бытие в противоположность ничто, и как ничто в противоположность бытию. Вот я и буду рассматривать. Допустим, вот человек высокий. Вот могу, вот качество, рост. Рост – это качество. Давайте возьмем его, значит, высокий. Это будет в положительном, как бытие, а не низкий, как отрицатель, с буквой «не». Со словом «не» – не низкий. Высокий – это не низкий. Умный – это не дурак. И так далее. То есть одно и то же, одна и та же определенность может быть выражена и так, и так. Вот хотите, я про вас расскажу, что вы никого не зарезали, никого не убили, ничего не делали того, что делают люди в этом фильме «Викинг». Они там что только не делают, творят. Вот все это, правда, буду рассказывать, и вы скажете, что вы меня хотите, оскорбить, что ли? Вы меня хотите принизить, затоптать?
Я все это делал, да.
То есть, если вот так вот можно взять, вот все через «не», а вы не можете о человеке сначала, вот Ленин говорил, что вы мне рассказываете про недостатки человека? Вы мне скажите, какие у него есть достоинства и как их использовать в нашем общем деле. Потому что вот тогда можно сложить какой-то коллектив, тогда можно это сделать. Ну, у всех есть недостатки, но для этого и создается коллектив, для того, чтобы их, так сказать, преодолевать и на них не акцентировать внимание. Давайте посмотрим, что у нас есть хорошее. У каждого же есть что-то хорошее. Даже у самых отъявленных, можно сказать, негодяев. Uh-huh. И то у них есть что-то хорошее, за что можно зацепиться. Поэтому качество надо рассматривать в положительном смысле, а тогда это реальность. Вот слово «реальность» для вас знакомо? Знакомо.
Конечно.
Но это важная категория. Это положительная определенность. То есть определенность, взятая как бытие, реальность. А отрицательное, как ничто, отрицание. Реальность и отрицание. И вот картинка. Вот смотрите, что у нас есть. Три категории. И уже голова начинает кругом идти у тех, кто изучает науку логики. Наличное бытие, реальность и отрицание. Три. Но сейчас мы это дело упростим. Гегель быстро это упрощает, чтобы так народ не утруждался. Реальность есть? Есть. А раз она есть, то она бытие какое? Наличное. А раз наличное, в нем есть и отрицание. Значит, в реальности есть отрицание. Доказали. Отрицание. Отрицание есть? Есть. Значит, оно бытие. Значит, в реальности вы нашли отрицание, в отрицании вы нашли реальность. Значит, нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, мы их просто развели. А потому что сказать, что высокие, это все равно, что они низкие. Это, угу, они угу. Воедино. Это не надо их разводить. То это все одно и то же качество. Значит, различие реальности и отрицания снято. Что значит снято? Ну, вы не забыли о том, что они отличаются. Можно сказать, красивая девушка, можно сказать, смазливая. Это с отрицанием будет. Что-то сказал, похвалил, смазливая. То есть, что-то смазано, размазано, ужасное какое-то слово. Или она не дурна. Ну. И что получилось? Вот эта определенность. И наличное бытие. Так наличное бытие не отделено от определенности, потому что определенность есть, угу. Значит, она наличное бытие. И вот она говорит, снято различие реальности и отрицания, определенности и наличного бытия, нет отдельно наличного бытия, нет отдельной реальности, нет отдельного отрицания, а есть лишь определенное наличное бытие. И вот прошел скачок. Раньше было наличное бытие с определенностью, а вот теперь определенное наличное бытие. Допустим. Есть капитализм, а есть империализм. Что такое империализм? Это монополистическая стадия капитализма. То есть это определенный капитализм. Сейчас какой капитализм? Это вот сейчас это нам рассказывает эту лабуду, что вот сейчас рынок все решает. Да и все это проехали давно. Уже проехали к началу 20 века, потому что в 20 веке уже в России был империализм. Ну а сейчас о чем вы говорите? О том, что рынок решает, когда вы что, в ларьке будете делать самолеты, подводные лодки? О чем вы говорите вообще? В ларьках у вас же туалета нет, у вас ведро. И вот эти люди рассуждают, и причем люди на высоких государственных постах, они ничего другого не заучили, что рынок все вам решит. Он уже порешил наши фабрики и заводы, он порешил коллективы производственные, он порешил, так сказать, наше богатство национальное. И все опять с этим рынком носится, как с писаной торбой. А у нас уже монополистический капитализм.
Добавлю от себя, с вашего позволения, эти люди, которые рассуждают, их познание о капитализме основаны на чтении книжки «Незнайка на Луне». Mm-hmm. Это в лучшем случае.
И Самуэльсона еще они читают.
Все остальное – это какие-то больные фантазии, которые к реалиям не имеют никакого отношения.
Нет, и много-много всякой вот такой так называемой экономической литературы, которая прославляет этот рынок и застряла на этом рынке. Но люди застряли в прошлом. Это люди прошлые. Они застряли. А скажем, а есть фундаментальная работа Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Что является характеристикой империализма? Что является его определенностью? Монополия. Но вы не согласитесь, что монополия – это не капитализм?
Почему?
Потому что есть капитализм, а есть монополия капиталистическая.
Ну, любой капитализм. Любое капиталистическое предприятие стремится к монополии.
Да не важно, что оно к чему стремится, но монополия и капитализм – это
есть.
Разные понятия же. Есть. Она есть.
Есть, безусловно.
Но это другое. Вот вы ее берете, это есть определенность, это отрицание капитализма, монополии.
А, если так.
Это его определенность. Да, определенность. Да, отрицание капитализма, монополия. Потому что это монополия. А если она в конце концов доведет дело до того, что вообще капитализм будет снят, то монополия-то останется. А как определяется социализм у Ленина? Единая капиталистическая монополия. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. И потому переставшая быть капиталистической монополией означала бы социализм.
Ловко.
Так это вот диалектическое определение. Не то, что я придумал, что такое капитализм. Дескать, вы вот эксплуататоры, мы на вас работаем. Это все это правильно.
Да.
Но здесь вот уже этот процесс, потому что это же процесс объективный. Империализм в соответствии с законами диалектики переходит в свою противоположность. Как он переходит в свою? Он отрицает что? Он что, может отрицать общественный характер производства? Нет. Его невозможно отрицать. Сейчас все работают на всех, и каждый, так сказать, получает то, что сделано огромным количеством людей. Поэтому общественный характер производства. А присвоение все равно частное. И это вот это обстоятельство отрицается. Отрицается частная собственность. И получается единая капиталистическая монополия. Она говорит, давайте, говорит, мы будем бороться с господством монополии. Вы что, с ума сошли? Ну, если мы с вами конкурировали, то или я выиграл, или вы выиграли. Если вы выиграли, вы сделаете монополию. В лучшем случае возьмете меня на работу. В худшем случае скажете, пошли вон. И я умру. Так и было. И умирают. Поэтому если начинается этот процесс конкуренции, то люди, которые за конкуренцию, если они против монополии, это просто люди, которые не могут логически мыслить, формально логически. Если вы понимаете, что такое конкуренция, это ведь это борьба на уничтожение. Либо я вас уничтожу, либо вы меня. Это не социалистическое соревнование, когда я что-то сделаю хорошее и вам расскажу, а вы сделаете хорошее и мне поможете. Не, товарищи дорогие. Или я вас съем, или вы меня съедите. Если я вас съем, вот тогда вы у меня будете работать. Может быть. Я буду решать. Но не вы будете, я буду решать. А если вы меня скушали, ну я понимаю, что я там, ну что я буду говорить. То есть конкуренция ведет к монополии. Характеристикой современного капитализма является монополия. Монополия – это определенность современного капитализма. Это его отрицание. Но это отрицание и дает ему определенность. Какой капитализм-то? Монополистический. А как он называется? И вот сразу сокращенное название получается. Какое? Империализм. Монополистический капитализм – это империализм. А у Гегеля как? Вот он берет определенное наличное бытие. А сейчас вот молодежка говорит, да, короче. Не может ли короче? Вот даже при изучении науки, давайте короче. Короче, пожалуйста, Гегель говорит, налично сущее. Смотрите, какое утверждение. Вот в языке на такой поворот. Налично сущее. Сущее – это значит бытие? И отвечает на вопрос, что и какое. Это что? Налично сущее. Это какое? Налично сущее. Вот это единство определенности и наличного бытия здесь и есть. Вот что тут в этом слове. И как это в языке? Уже не категорию беру, а просто пример. Привезли раненых. Можно спросить, кого? А можно спросить, каких? Единство вот определенности. И вот это даже и существительное оно. Оно же и прилагательное. Вот это вот определенное наличное бытие. А приходит молодежь и говорит, а нельзя короче? Можно. Гегель говорит, можно и короче. Это называется вот определенное наличное бытие, наличное сущее или нечто. Нечто, слово, вот нетрудно же. Нетрудно, правильно? Нечто – это вот положительное слово или отрицательное? Как вы считаете?
Он нейтральное.
Как же нейтральное? А впереди, видите, не. Нахально стоит впереди. И как же? А вы не слышали такие высказывания? Человек вот находится в музее и говорит, ну это нечто. Как же нейтральный-то? Как и нейтральный? Нечто. Это определенное наличное бытие. Это положительное, это наличное бытие определенное, это положительное нечто. А впереди нахально стоит не. Если бы оно стояло рядом, не, пропуск и что? Это было бы отрицательное. А нечто упаковано. Ну а как они могут ужиться? Вот подумайте сами. Если они, ну хорошо, допустим, могут ли они ужиться в логике, если они не могут ужиться в жизни, не и что. В жизни отрицание и утверждение они ужиться не могут. Это борьба. Значит, эта борьба будет продолжаться и здесь, но уже на уровне диалектической логики, в нечто. Вот это «не» себя проявит. И вот начинает она себя проявлять. Дальше я вот думаю, сейчас я буду уже двигаться к концу, так сказать, сегодняшнего нашего занятия, потому что, так сказать, ну, вот это такие непростые вещи, их нужно
переварить.
Вот надо, это самое нечто. Оно есть? Вот это вы сейчас запросто будете отвечать.
Есть.
Значит, бытие. Какое? наличные. А раз наличное бытие, в нем есть становление. Оно же результат снятия становления. А раз оно есть становление, значит, в нем есть что? И бытие, и ничто. Значит, надо взять и нечто как положительное, и нечто как отрицательное. А нечто как отрицательное, знаете, как называется?
Нет.
Другое. Или иное. Любое на выбор. Или так, все равно. С точки зрения, так сказать, логики, все равно. Хочешь иное. Значит, и того есть нечто иное, и надо бы теперь это нечто, чтобы оно было положено, то есть оно развилось в такое нечто, моментами которого сами были бы два нечто, и такое становление, моментами которого были бы два нечто, положительное и отрицательное. Угу. А пока их просто два. И вот вы рассмотрели уже нечто, давайте рассмотрим иное. И вот я начинаю логически рассматривать иное. Сейчас мы подступаем к самому интересному, можно сказать, квинтэссенции. Иное. Вы рассматривали по отношению к нечто. Но все равно, что брать за нечто, что брать за иное. Правильно? Если иное брать за нечто, то вот это наше нечто будет иное. А если нечто брать за нечто, то вот это иное. То есть мы рассмотрели нечто по отношению к самому себе, нечто по отношению к иному, иное по отношению к нечто, и чего-то недорассмотрели. Знаете, что мы недорассмотрели?
Что?
Иное по отношению к самому себе.
Так.
А иное по отношению к самому себе – это иное самого себя. Логично?
Очень глубоко.
Глубоко.
Сразу не ухватить.
Еще очень раз. Глубоко. Иное по отношению к самому себе. То есть вы не куда-то должны пойти, а иное по отношению к самому себе стало иным. А что, такого не бывает, что ли? Все время. Вы все время иной. И я все время иной. И все время. И все время иное. Это только кажется на первый взгляд, потому что мы привыкли к формально-логическому затвердеванию, окостенению этих понятий. А на самом деле все время все двигается. Человек никакого выключил, он все равно. Вот оно, вот иное-то.
Очень сильный сигнал.
Очень сильный. Сейчас мы все равно его выключим. Отключить питание. Окей. У меня потому что американский телефон. Иное по отношению к самому себе – это иное самого себя, а то есть иное иного. Ну, а как еще? Ну, чисто логически. Вот я, здесь пример того, что диалектическая логика, она не оставляет эту формальную логику в сторону. Я скажу, все, займемся диалектической логикой и будем всякую лабуду.
Угу.
Нет, извините, вы тут строго рассуждаете. Просто вы, если вы исходите из чего-то противоречивого, вы снова придете к противоречию. Это да. Но рассуждать должны строго логически. Иное по отношению к самому себе – это иное иного. Чего тут непонятного? Ну, согласитесь.
Пока непонятно.
Ну, согласиться должны?
Надо внимательно изучить.
Ну, хорошо. Иное
не готов
я. Ну, хорошо. Хорошо. Иное меня – это…
Я могу согласиться. Просто в голове не улеглось еще. Это вещь специфическая.
Ну, и соглашайтесь.
Как в песне у
Панина. А вы лучше… Нет, лучше вы не могу не согласиться, скажите.
Как в песне у гражданина Высоцкого. Все мозги разбил на части.
А сейчас
все
еще...
извилины заплел.
Еще один момент. Следующий поворот. Так вот, иное и иного, оно что получается? А что такое иное и иного?
Я уже потерялся.
А вот пишем. Я вот студентам, когда объясняю, так и пишем. Напишите. Угу. Иное, иного есть.
Иное.
Вот. А вы говорите, вот, вот то диалектика, вот она диалектика, иное, иное. И вот люди, которые не привыкли к этому, они до этого дойдут и скажут, ну все, я бросаю все, эту воду выливаю, книжку сворачиваю, идите вы отсюда со своей диалектикой, больше этим заниматься не буду.
Угу.
Но это люди, которые как бы не обдумали, что получилось, а на самом деле получилась конфетка, как говорит Жириновский. Конфетка, иное, иного есть иное. Вот давайте это вот... Выражение я вам прочитаю два раза и по-разному, голосом.
Угу.
Дмитрий Юрьевич, иное иное есть иное же. Ну, раз было иное, осталось иное. Согласитесь?
Да.
То же самое, равное самому себе. Дмитрий Юрьевич, иное иное есть иное. Не равное самому себе. То есть в этом высказывании содержатся два противоположных утверждения в одном. Вот это очень диалектическое высказывание. Иное иное есть иное.
Угу.
И что здесь, собственно говоря, содержится? И в чем достижение? А достижение в том, что все есть, все, что есть, любое нечто, оно единство, равенство с собой, иное, иное, есть иное же.
Угу.
И неравенство с собой, и все время, и всегда. И несмотря на то, что все, что есть, все определенное, что есть, все и равно само себе, и не равно само себе, оно есть и равенство собой, и не равенство собой, люди доходят до этого и удивляются. И даже вы удивились. А что тут удивляться? Это вот надо к этому... Вот это вот диалектическое восприятие мира. Нельзя воспринимать его как вот таким вот неподвижным, которое не переходит в иное. Оно все время переходит в иное. Вот если я обучаюсь, я не перехожу в иное. Или если я даже обучаю, я же тоже перехожу в иное. Если я не могу людям рассказать и объяснить, значит, я плохой преподаватель там. Или ты что, ты людям объясняешь уже, как у нас говорят. Вот студенты попались очень плохие. Я им раз объяснил. Ничего не понимает. Не понимаю. Второй не понимает. Третий не понимает. Четвертый не понимает. На пятый раз я уже понял. Они все равно не понимают. Ну и студенты попались. Вот. То есть, что получается? Это сложное, в том смысле, что оно сложное из простых, но оно непривычно для нашего восприятия и своей простоты. Нам дайте сразу что-то конкретное. Там революцию, социализм, коммунизм, государство. Это считается понятным. А когда такая простая вещь, что каждое нечто, оно и равно, и не равно самому себе, и никуда от этого не денешься, одновременно, не когда-то потом. Вот я с водителем разговаривал, который... Едем мы на машине. А он говорит, а вы чем занимаетесь? Я говорю, философия, диалектика, а что такое? Ну, вот, говорю, вот вы едете, вы эту точку проезжаете или не проезжаете? Он так задумался, говорит, ну, если вы, ну, вы в этой точке находитесь сейчас, вот, в которой мы проехали, находились в ней? Он говорит, нет, не находился. А что вы так? А даже если вы перелетали, все равно были в этой точке. Ну, находился. Угу. Но если вы не только находились, так и так умеете так резко тормозить, что ли? Что вы раз, и в этой точке остались. Так вы ее разве не проезжали? То есть вы не находились в ней? То есть ваше все движение механическое, как водителя, состоит в том, что вы находитесь и не находитесь в этой точке. Мучились греки, пытались это вот, так сказать, как-то вот совместить в голове, что ж получается. Антиномия одно и второе, они противоположны. То есть, а как оно, как решил это Гегель? И находимся, и не находимся одновременно. Если я двигаюсь... Угу. То я нахожусь и не нахожусь в этой точке. Это противоречие механического движения. И вообще все находится, все, что есть, с точки зрения диалектики, а диалектика отражает живую жизнь, в отличие от мертвых, так сказать, схем, которые, так сказать, тоже хороши, и они свою роль играют, и никто не собирается это самое формальное логово убирать. Мы тут с вами рассуждали сугубо формально логически и пришли к тому, что есть иное и иного. Есть иное. И тогда есть иное равенство равно самому себе, иное не равно самому себе. И остается только нам констатировать, что вот это равенство иного с собой – это один момент, не часть. Вот нельзя у вас взять, выкрутить какой-то, сказать, эту часть вот это постоянное у вас. Угу. А вот это все в движении. Ну, все в движении. Нету никакого. Поэтому вот это рассуждение про части. Энгельс так характеризовал. Части лишь у трупа. Вот... Есть студенты в медицинском институте, в университете, есть патологоанатомический театр, и они там режут трупы. Это хорошо или плохо?
Для обучения прекрасно.
Не только для обучения, для нас хорошо. Вот я, например, пойду на операцию, и чего мне скажут, Михаил Васильевич, вам вот тот, вам кого дать, хирурга, который на 20 трупах уже тренировался, или того, который вас первый раз разрежет, и скажет, где тут у него...
Потренируется.
Где у него это селезенка. А потом, ой, нет, это нет, надо в другом месте разрезать, вот здесь, и потом и здесь, и будет советоваться. Угу. Так, то есть, это хорошо. И кости надо тоже знать. Я, например, не знаю всех костей человека, их там видимо-невидимо. Ну, так это очень важно, это очень нужно, но это не есть в движении. Части лишь у трупа. А если вы берете живого человека, он все время находится, и он равен самому себе, и не равен самому себе. И вот, несмотря на всю сложность этого изучения, я вот все тоже озадаченный, как это объяснить, всю эту сложность, что одновременно и равен, и не равен. И вот это равенство с собой называется в себе бытие, а не равенство с собой, момент не равенство с собой. Момент – это два противоположных движения в одном движении. Вот оно и... сохраняется, и оно же изменяется в то же время. Вот эти два, вот такое нечто, которое так представлено, называется изменяющееся нечто. А вы как понимали изменяющееся нечто? А вы так и понимали? И никак вы по-другому, вот кто захочет это попытаться по-другому изобразить, ничего другого не изобразить. Раз оно изменяется, то оно, следовательно, если оно только равно самому себе, оно не изменяется, таких нету. А если оно только изменяется... И не равно самому себе, то это не оно. Вот если вы другой человек, я спрашиваю, вот вы послушали мою лекцию и стали другим человеком. Стали, давайте паспорт, Все, а другой человек...
Это уже не вы.
Это
да?
не вы, это мы отдадим деканат, а это вот, пожалуйста, идите там, получайте это. Раз вы другой человек. Сказали, вот, Михаил Васильевич, спасибо вам, я стал другим человеком. А, другим? Все, давай сюда. Так вы стали другим, оставаясь тем же самым? Или нет? Ну, так вот оно и... Почему это моменты? Потому что это два противоположных движения в одном движении. Они две части, не два куска. И вот эта грубятина, куски, части, элементы, структуры, вот пытались диалектику в науке философской заменить всякие проходимцы этой так называемой теорией систем. Дескать, все есть система. Согласны?
Согласны.
А система – это значит элементы и структура.
Да.
И это как вот представьте себе кристаллы изображаются. Значит, там да, эти элементы, между ними там связи и все. А чего тут нет? А тут нет противоречий. Они их исключили в этой картине. То есть среда, есть внутренние связи, есть внешние связи. Внешняя среда, внутренняя среда. И диалектика умерщвлена. И вот это было в страшной моде. Я даже специально со своими коллегами, с профессором Елемеевым, заслуженным деятелем науки, против этого выступали мы. И вроде бы после этого поутихло это немножко. А то это просто каждый какой-нибудь кандидат пишет, я пользовался теорией систем. Чем ты пользовался? Какая там теория? Если я буду вас брать как систему, так у вас есть руки, ноги, голова, печенка, селезенка. Я объяснил, кто вы такой. Ну, это глупость же. То есть, это правильно. Это правильность. Но правильность не есть истина. А истина-то, она противоречива, потому что жизнь противоречива. И вот, как называть такое нечто, которое есть единство равенства с собой, это называется в себе бытие, и неравенство с собой, которое называется бытие для иного. Допустим, вы не запомнили эти категории. В себе бытие и бытие для иного. Ну и черт с ним. Не в этом дело. Важно запомнить, что оно равно самому себе и не равно. И вот такое нечто, которое есть единство, равенство с собой и неравенство, в себе бытие и бытие для иного, называется как изменяющееся нечто. Чего непонятного? А вы как понимали изменяющееся нечто? А вы, граждане, так сказать, слушающие, смотрящие, а вы как понимали изменяющееся? А разве можно его по-другому понимать? И вот ответьте сами себе, да, а как вот вы Гегеля читали, смотрели, вы можете по-другому рассказать, что такое изменяющееся нечто? Я начал изыскать, думаю, а почему такие слова употреблены? Ну, бытие для нового понятно, становится иным как бы. Бытие для... Он только и делает, как бы стать. Вот люди, которые все время живут в России и все время ругают ее, дрянь, это Россия, вот и показывают в фильмах, что это ужасная Россия, из грязи она и вышла, и никогда она из грязи и не выйдет. Она так этой грязи и осталась. Это люди, которые всю жизнь мечтают уехать на Запад, но не уезжают, потому что здесь можно легче заработать бабки. И вот эти люди, они есть бытие для иного. Это наши люди, российские. Но они российские с одним только стремлением – уйти отсюда. Но не уходят по той простой причине – нахапать нужно деньги. А деньги, они тем хороши, что их никогда не бывает много. Поэтому и они все некогда им туда. А те, кто туда уезжают, они начинают проситься сюда. Говорят, Владимир Владимирович, пустите нас сюда обратно. Мы готовы, мы признаем все свои там, то, что вы нас обвиняете. Только дайте нам здесь вот хозяйствовать. Они все рвутся в Россию, потому что там они будут никто. И денег столько они не получат. А здесь они вот могут сейчас, обманывая людей, получить большой капитал. Поэтому вот это бытие для иного. Он есть, он здесь, он здесь, он российский, но он, или вот капитал, это компрадорский капитал, он строит свою прибыль на уничтожение отечественного производства. Чем больше он уничтожит, тем больше денег получит. Вот, это компрадорский капитал. А отечественный капитал пытается, значит, как-то так, значит, создать какое-то свое производство и тоже на нем получить прибыль. А те получают больше на разрушении. Тогда он бросает и идет в компрадоры. Запросто. Они переливаются. Они в единстве, потому что нету такого. И у каждого отечественного есть, так сказать, замысел. Если кто-то там даст ему возможность получить больше и разрушить что-нибудь, вот хорошо. Разрушили же крупнейший завод по производству грузовых автомобилей.
И не
в Москве.
Только его.
А? И только не его. Сколько его. Даже не хочется и называть, все знают эти примеры. Ну, вот я думал, то есть, эти категории понятно, хорошее название, бытие для иного. Хотя, вот Гегель их старался сделать, потому что их раньше в философии не было. Там нет такого, иное было, а бытие для иного, вот Гегель. А хорошо, а в себе бытие? Ну, вроде как-то что-то странное, да? А вот когда, если я вас спрошу, Дмитрий Ильич, вы сейчас в себе или не в себе?
В себе.
В себе это что значит? Вы равны самому себе. А если я сейчас на вас кричать буду, это я в себе или не в себе?
Ну,
если словами манипулировать, то не в себе. Был вне себя. Был вне себя от
почему
ярости.
Это манипулировать? Если правильно говорить, то я был.
Я еще не
равен. Нет, я был не равен самому себе. Вот я начинаю кричать на всех. Я это объяснял, потом говорю: да что вы все не понимаете? Это что такое?
Вышел из себя.
Секретарша говорит: сейчас вы к ней пришли, говорит, вот бумажку уже протянули. Говорит, подождите, я говорю, сейчас приду в себя, достает. Здесь она тут. Так. А что значит приду в себя? А где ты была? Ну, где ты была, что ты сейчас придешь в себя? А ты где была до этого? Она была не в себе. А сейчас она в себе. Вот, пришла в себе. А мне сейчас не по себе. Это что значит? Ну, не как всегда. Я чувствую себя плохо. Нехорошо мне. А что значит? Это не по себе. То есть это слово, вот мы его просто не изучаем.
Угу.
Но это хорошее русское слово, широко употребляющееся. В себе быть, в себе, не по себе. Само по себе. По себе. Так что тоже вроде бы каких-то претензий. Я пытался тоже поковырять, нельзя ли сказать, ну, что это такое придумали, какое-то искусственное слово. Ну, и перевод хороший, нормальный перевод. В себе бытие, бытие для иного. Вот это изменяющееся нечто. И вот, когда мы это все уже изобразили, сказали, ну, слава богу, все закончили, последний переход. Последний переход такой. А вы не забыли, что у нас определенное наличное бытие, Дмитрий Юрьевич? А вот я сейчас только про бытие говорил, заметили?
Да.
А вы уже как бы думали, что все. Нет. А у нас определенное наличное. И что тогда? А вот оно же определенность с наличным бытием уже в единстве.
Угу.
Поэтому все, что мы наговорили про бытие, относится и к определенности. Логично?
Логично.
Логично.
Конечно, да.
Тогда надо взять определенность как равную самому себе, в себе бытие. И взять ее как бы сеть для иного. Но вот когда вы берете определенность, то вы ее берете и равную самому себе, и как бы сеть для иного. Они что, не в единстве, что ли, находятся? В единстве. Так они противоположности.
Единство и борьба противоположности.
А раз единство и борьба, значит, надо взять это в себе бытие, как борющееся с бытием для иного. Я вот остаюсь я только потому, что я борюсь все время с бытием для иного. Не знаю, как вы, я думаю, тоже.
Аналогично, да.
Да. А если я не могу бороться с бытием для иного, и я становлюсь каким-то идиотом, то тогда, извините, так сказать, вы это не можете утвердить свое в себе бытие. Так вот, такое в себе бытие, которое противостоит, будучи связанным с бытием для иного, неразрывно, это же одно бытие, одно. Они не распилены. Это все один и тот же человек или один и тот же предмет. Значит, это вот в себе бытие, которое отрицает бытие для иного, активно называется в нем бытие. Еще одна категория, третья. И дальше Гегель говорит, для тех, кто любит короче, или просто «в». Во. Финиш. «В». А как вы понимали «в»? Ну, это «в» чем-то. В нем, в вас, внутри вас. Что? Ну, «в» – это значит не снаружи. То есть вы... И вот тогда появляется вот здесь, в этом месте, когда вот мы дошли до этого, до трех моментов, из этих на самом деле все равно два. Просто в себе бытие уже берется как в нем бытие, то есть как отрицающее это бытие для иного. Получается вот определенность, которая есть в себе, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием, называется определением. То есть это очень важное. Конец у нас очень интересное определение. И я только это переведу на более понятный язык. Это все строго и правильно сформулировано в науке логики. Но что такое определенность? Мы с вами знаем. Так, как определение определяется? Это качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. Качество. Во-первых, качество. Вот человек, если порядочный, вот порядочность есть его качество. Но эта порядочность, она связана с всякими, с борьбой этого человека со своими собственными недостатками и соблазнами, о которых нас даже религия предупреждает. Но мы и без религии знаем, что есть всякие соблазны сделать не так, а вот так.
Угу.
Так? И в современном обществе их очень много. Так вот, оно единственное качество, которое есть в себе, то есть оно равно самому себе, не пропадает. Сегодня есть, сегодня я порядочный, завтра буду порядочный, а сегодня непорядочный. Так оно у вас сохраняется или не сохраняется? То есть надо, если я хочу брать определение чего-то, это должно быть такое качество, которое сохраняется в изменениях, сохраняется. Если оно не сохраняется, это не, не определение ваше. Раз. Во-вторых, оно сохраняется в борьбе с иным, то есть которое в единстве с внем бытие. И оно активно этому иному противостоит, с одной стороны, а с другой стороны, оно выходит вовне и себя утверждает вовне, в ином. Если вы порядочный человек, и никаких поступков у вас в сторону утверждения этой порядочности нет, то название у вас хорошее, а вот амбиция не соответствует амуниции. И наоборот, если у вас есть вот этот самый выход вовне, то есть через это вне можно проникнуть в определение и его изменить. Бывает, люди перерождаются. Был порядочный, а потом стал подлец. И сколько было вот в этот период,
регулярно таких
в этот период, когда мы переходили, вдруг такие люди, которые были первыми секретарями там, или генеральными, как там Горбачев или Ельцин, и вообще, можно сказать, спортивным молоком воспитывались все время, так сказать, на партийных коленках, вот они вдруг стали антикоммунистами. Вдруг в одночасье там Ельцин бросил билет. Это как поп растрига, кто их уважает? Никто их не уважает, поэтому не может быть никакого уважения. Сколько вы Ельцин-центров не настроите, все равно никто уважать его не будет, того человека, который предал ту партию, который, в которой его вырастил и довела его до таких высот. Он эту высоту использует для того, чтобы всю эту партию и страну уничтожать. И пригласить сюда иностранцев, чтобы они здесь у нас в каждом министерстве сидели. Ну вот, собственно, вот это вот определение, и мы на этом можем сделать запятую. На этом. Чтобы люди почитали до этого места.
Я думал, что в прошлые разы было забористо. В этот раз гораздо-гораздее. Надо подумать, чтобы, так сказать, осело в голове.
Надо подумать, да. Вот я думаю, надо сделать какую-то такую паузу, чтобы пусть люди почитали, подумали.
Некоторый ряд товарищей изъявил желание задавать уже вопросы, дабы получить от вас ответы. Соответственно, все, кто хочет Михаилу Васильевичу задать вопрос, пишем под роликом. Да. Вопросы соберем, Михаил Васильевич.
Да, и будем отвечать.
Ответит. Да.
Если сможем, если смогу, конечно.
Да.
Может, такие, может, задать такие вопросы, что на них и не ответишь. У нас народ-то серьезный, толковый.
Спасибо, Михаил Васильевич.
Вам спасибо.
А на сегодня все.
Сейчас надо радоваться, если слушают такие вещи.
Да. У нас контингент подготовлен. Да. На сегодня все. До новых встреч.